Добрый вечер. Итак, у нас будет семинар из двух дней по очень важным темам. Мы путешествуем по городам СНГ не только для того, чтобы распространять эти великие знания. И не только я, так и людей становится все больше и больше, которые изучают очень древнюю ведическую науку, в которой говорится прежде всего о человеке. То есть сегодня начнем нашу тему познания себя, наука самосознания, а затем это свяжем с нашей конкретной жизнью, действительностью, семейной жизнью. Мы также поговорим о природе мужчины и женщины, о профессиональном успехе, о природе кризисов и, конечно же, о любви. Как видите, важные темы. Мы чувствуем нехватку энергии. Большинство из нас, сидящих в зале здесь, испытывают трудности. Иногда ничего в жизни, иногда не очень. Жизнь, как бы она полосатая, это известно. Матрас, паршасту, каунту, ясу, торсу, сука, дука. Да, на санскрите древние книги пишут то же самое, что чередование счастья и несчастья, подобно как зима и лето чередуются. Это природа, окружающий мир, его законов. И все же можно научиться жить так, не замечая этой двойственности. На более высоком уровне. Это возможно только для человеческого существа. Для того, кто познал себя, познал свою природу. Может возвыситься над обычным материальным представлением о жизни. И жить совершенно иной жизнью внутри себя. Это не означает, что мир останется прежним. Нет. Меняется человек, меняется и мир. Поэтому все наилучшие перемены в жизни, они связаны именно с изменением самой личности. Так же, как мы, ходя босиком, может жаловаться с вами, что кругом эти камни и стекла, и неровности. Да, много неудобств, мы жалуемся на жизнь, очень много неудобств. Соседи не такие, как хочется, на работе не все в порядке. С деньгами никак не можем разобраться, где их взять вообще, наконец, чтобы решить эту проблему. И вообще в жизни, знаете, сложно как-то все. Итак, человек, который ходит босиком, он повсюду найдет какие-то недостатки, будет непосредственно их переживать, колоться, резаться. Что говорит древние книги? А обуйтесь, и весь мир будет гладким для вас. Вот с этого начинается. Приведите себя в порядок сначала. Необходима энергия, дополнительная энергия, счастье, что могли менять эту жизнь. Не могут несчастные люди усовершенствовать эту жизнь. Это невозможно. Могут люди с проблемами избавить мир от проблем. Итак, сначала человек должен заняться собой. Познай самого себя. Познаешь весь мир. Известная пословица. И о чем же мы говорим? Обычные вещи. Но мы сегодня пойдем необычным путем. Завтра тоже. Завтра мы даже представим некую культурную программу, поскольку мы будем говорить о древней культуре так же, как о технике медитации, познания себя. Насколько глубоко мы познаем себя, настолько будет глубока наша любовь и счастье. Вот ровно настолько мы и будем счастливы, настолько глубоко сможем понять свою суть. Итак, странно это, может быть, звучит, понять себя. Разве я себя не знаю, в принципе-то? Нет. Психологи современно утверждают, что человек знает себя, может быть, на несколько процентов. Ну, он пользуется возможностями нескольких процентов от 100. Я не думаю, что они знают все 100% возможностей человека. Мое мнение другое. Я думаю, что и нескольких процентов мы не используем. Может быть, какую-то десятую или сотую часть процента мы сейчас с вами используем. Немного. А остальное находится в спящем, непроявленном состоянии. Резерв называется. Вот то, о чем мы давно забыли. Кто я? И сегодня я даже буду рисовать схему, чтобы показать наглядно, но обычным способом, как бы научным, современным, потому что мы опираемся на очень древние книги, там способы передачи знаний иные, нетрадиционные. Их очень сложно понять, как люди передавали знания в прошлом. Поэтому, конечно же, главная задача будет переложить это на язык современных понятий и методов. Вообще у нас какой метод познания с вами обычный? Ну, классический, современный. Это при помощи эмпирического опыта и дедукции. Я объясню, что это такое. Если вы хотите понять какую-то вещь, например, вот этот аппарат вот стоит здесь, любой, не знаю, человеческое тело, другую форму жизни, или какой-то механизм, то нужно его разобрать сначала. Такой метод существует. На части, на основе. Разбираете, изучаете каждую часть отдельно, ее функции. И потом, если вы его соберете, оно будет работать, то считается, что вы поняли все. Вот таким образом. Вот этот метод мы применим сейчас к человеку, но никого не будем разрезать на части, потому что этот метод несовершенный. Мы не можем познать живое существо, убив его и разрезав на части. Вы уже изучаете мертвую материю, жизнь не изучается таким способом. То есть современная наука не может изучить жизнь, не зная, что такое живое существо. Считалось, что это комбинация химических веществ, можно в пробирке это повторить, создать что-то подобное, и это будет живая клетка. Нет, древние книги говорят, жизнь нематериальна. Мертвое – это мертвое, живое – это живое. Есть две энергии. Живое и мертвое. И так они плохо сочетаются, на самом деле. Плохо, потому что тело постоянно мертво, куда мы находимся, сознание. Оно состоит из химических веществ, мертвых. Однако оно выглядит живым, потому что у него есть сознание. Так, давайте обратим на это внимание. Сейчас я скажу об одном методе самоосознания. Простой очень пример. Некоторые его понимают, некоторые нет. Как правило, ученые современно не понимают этот пример. А подростки и студенты понимают пример сразу же. Сейчас поймете почему. Пример простой. Представьте, мы были маленькими детьми все. Никто это не может отрицать. Тело было вот такое. Я у бабушки спрашивал, какой его когда родился. Она говорит, вот локоток. Вот такой был. Мне это нравилось, я подходил снова. Покажи, какой его когда родился. Вот локоток вот такой был, такие пальчики. И это меня радовало. Я радовался, да, хорошо. Но я сейчас имею другое тело. Оно другое. Оно сильно отличается и размером, и весом, и разумом, и опытом. Но, а кто это на самом деле? Я или кто-то другой? Или тот же самый, кто был когда-то вот таким? Скажите, он, мать подтвердит, это все он. Смотрите, вот он был таким, личность та же самая, он. Тело меняется. Тело меняется каждую секунду, мы дышим воздухом. Мы едим пищу. Мы что-то выделяем. Современная наука говорит, это обмен веществ. А что говорит древние книги? Смена тела, говорится. Смена тела. Если 7-11 лет вы живете, тело полностью заменилось на новое. Ну, представьте, хорошо, картину. Мне из Запорожья, 1812 года издания. Шутка. Ну, предположим, что такое Запорожье у меня есть. Я на нем езжу каждый день, с работы на работу, по делам. И понятно, что если я езжу до сих пор, то это уже другая машина. Это не то же самое Запорожье. Я заменил уже все колеса, даже корпусы, детали. Изнашивается все. И пока есть хозяин, я уменяю ее. Но вы говорите, Запорожье. Тип машины не изменился. Он узнается. Но машина совсем другая. Итак, тип тела у меня сохранился с детства. Мальчик, значит, будет мужчиной. Вот такие наклонности, значит, уже вот будет тем-то и тем-то. Я был художником уже с 6-летнего возраста. Мне сказали, что я был художником. То есть тип тела сохранился. Не можно узнать, у меня есть метрики, есть фамилия, имя, отчество, год рождения, можно признать, что личность идентифицировать можно. Та же самая. Да. Но что осталось тем же самым, а что постоянно менялось? Вот тут мы сможем различить материю и дух. Если вы сможете это увидеть, вас назовут на санскрите арий. Не тот ариец, нет, не тот. Знаменитый ариец, который убил миллионы людей. Это не ариец. Он присвоил себе это право. Ариец тот, кто различает материю и дух. И поэтому он относится к высшему классу людей. Различает добро и зло, любовь и похоть, правду от лжи. Парамахамса еще говорят. Парама, высший, хамса, лебедь. Есть такой вид лебедя, если ему налить молоко, разбавленное водой. Он так клювом сделает. И выпить только молоко, вода останется брызгой. Вот, хорошо это различает, видите, такое у него свойство есть. Но не все лебеди это умеют делать, только раджа-хамса, царственный лебедь, особая порода. И вот эти люди, разделяющие материю и дух, могут прекрасно видеть в человеке то и другое, в их смешениях, комбинации, и поэтому видят будущее. И прошлое, и настоящее, и будущее. Если вы спросите, он скажет. Вы тоже видите как-то будущее? до какой-то степени каждый это может видеть. Если видите, что человек пристрастен к алкоголю, вы уже видите, что будет с ним дальше. Почему нет? Понятно. Или наркоман, тоже ясно, что будет с ним. Или другие вкусы. И понятно, что эти вкусы и поведут этим путем, как рыцари на распутье. Есть путь и есть цель, назначение. Выбирай. Все уже известно. Значит, нашу судьбу определяют вкусы. Хотите изменить судьбу? Нужно изменить вкусы. Нужно возвысить вкусы. А это ой, как трудно. Ой, как трудно бросить курить, как кому-то. Нужно идти гипнотизеру, кому-то нужно зашиваться. Это очень сложно менять вкусы. И тем не менее, вот такие законы судьбы. Итак, я нахожусь в теле. Тело работает по законам судьбы. Машина. Все, это тип машины. Есть только много тип машин, тип тела. И животные, и растения. Это тоже различные формы жизни. Жизнь та же самая, формы разные. В теле кошки сознание духовное ведет себя как кошка, думает как кошка. И действует как кошка. А в теле человека как человек. На бульдозере я не могу быстро ездить, но могу зато равнять землю. На другой машине могу быстро ездить. Другая машина, другие возможности. На компьютере тоже машина, но ездить вообще не могу. Могу только считать, или писать, или смотреть что-то. Мои возможности зависят от типа машины. Итак, тело тоже машина. Мужчина, я не могу вести себя как женщина. У меня есть свой вкус, я не могу как-то иначе. У меня вот есть в характере какой-то недостаток, и я живу с ним, я не могу ничего сделать иначе. Машина отрегулирована таким образом. Почему? В соответствии с законами кармы. Прошлой деятельности. Я такой, потому что в прошлом совершал определенные поступки. И сейчас совершаю поступки, а это будет мое будущее. Это от судьбы не уйдешь. Был один ученый, Браман, история есть, который еще в молодости пошел к астрологу великому и спросил, что меня ожидает в будущем? Какая будет у меня смерть? Астролог посмотрел и сказал, о, будет несчастье у тебя. Тебя съест крокодил в Ганге. Ну, вот такой гороскоп у тебя. И больше на свете он боялся Ганги, никогда не подходил. Но в гороскопе также стояло, что он станет учителем сына императора. Он очень способный был ученый. Он знал философию, писание, науки, аюрведу, астрологию. Был мастером всем этом. И поэтому, конечно же, он достоился этого права очень быстро. Он очень быстро стал учителем сына императора. Этот сын императора, он подрастал и стал бегать повсюду. И, конечно же, бегать на Гангу, как все дети, купаться. Но учитель никогда не сопровождал на Гангу. Он писал кого-то другого. Даже близко к Ганге не подходил. Он помнил свою судьбу. И однажды ребенок сказал, учитель, а почему ты никогда не ходишь со мной на Гангу? Со всеми детьми, и ходят учителя, и родители, а ты не отпускаешь с кем-то. Я бы хотел с тобой побыть на Ганге. Священная река, что-то рассказала мне, омылся вместе со мной. Нет, нет, дорогой, я не могу на Гангу, у меня есть причины. То есть некогда он стал отговариваться, но ребенок понял, что здесь не то. Настаивал каждый день. Но, в конце концов, сын император. Ну ты хоть побудь на берегу со мной. В чем дело? Ты понимаешь, астролог предопределил мое будущее. Он сказал, что смерть моя будет в Ганге. Я умру. В зубах крокодила погибну. Ха-ха-ха! Какой крокодил? Мы покупаемся каждый день. Там стало народу. Мы так отродясь никогда крокодилов не видели. О чем ты говоришь? Почему так боишься этой судьбы? Пойдем хоть посидишь на берегу. Но на берегу могу посидеть, сказал учитель. И пришел на Гангу. И сел на берег. И здесь много людей, все купались, все были счастливы, солнце. Вы были на Ганге когда-нибудь? Я был. Но вы тоже, может, когда-нибудь будете. Многие из вас, я думаю, будут на Ганге скоро. Я же вижу будущее. Или нет? Или я ошибаюсь? Это очень может случиться со многими из вас после этой лекции. И он сидел на берегу, и юноша вошел в воду по пояс, сказал, смотри, нет никаких крокодилов. Вот я стою в воде, вот многие здесь купаются. Иди сюда, заходи. Учитель пошел, на самом деле не видел крокодила, чего-то я боялся сегодня. Стал подходить ближе, ближе, а ребенок все дальше и дальше. Я шел уже так, но где, нет никаких крокодилов, иди сюда близко. Вдруг близко к этому юноше, и он стал превращаться в крокодила. Я твоя судьба. Такая история. От судьбы ты не уйдешь. От судьбы нельзя уйти по горизонтали, так говорится. Но можно уйти по вертикали. Как бы перепрыгнуть можно ее. Обойти нельзя. перерыть нужно. Что-то сродни лабиринту, находясь внутри которого вы не можете ни влево, ни вправо, а только вот вперед и вот по назначению. А если вы выше, вы видите все сразу целиком. Это называется развитие сознания. Можно уйти от кармы таким образом. Возвысив сознание. Карма в этом случае сильно ослабевает. То есть у вас полоса неудач, вам нужно очищение. По закону кармы должны зарезать сегодня утром. Так случается, бывает такое. Но вы занимаетесь практикой очищения, духовной практикой. Вы идете на кухню утром, берете нож, чистите картошку, режете себе палец. Все. Карма пришла. Получились. Она слаба. Вот такие еще законы существуют. Законы судьбы. Но сегодня поговорим о структуре человеческой личности. Вы увидите, как это связано со Вселенной, с окружающим миром, с другими людьми, с семьей. С самим собой, потому что у нас внутри очень много всяких уровней, противоречащих себе. У нас большой конфликт внутри, большие проблемы в самой личности. Мы многого чего не знаем, но думаем, что знаем. Мы много принимаем неверных решений. Почти одни неверные решения принимаем. Итак, когда-то человек ошибся, а теперь что делать правильно? Какой будет результат? Математик. Если я хороший математик, я знаю даже высшую математику, я пишу 2×2 — 5. А потом делаю большие вычисления с большой точностью. И чем больше вычисляю правильно, тем больше ошибка увеличивается. Вначале была маленькая ошибка, вначале совсем небольшое отклонение, но со временем дает огромную разницу в разных направлениях. Итак, мы же все на благо человечества делали. А сейчас заключение. В мировой статистике нам осталось жить еще как-то в каком-то здоровом состоянии не больше 10-15 лет. Что на планете говорится сейчас? Все говорят об этом в один голос. Ждите 2012 года, говорят. Будет расплата. Вот что человек сделал. На благо, стараясь на благо. Благими намерениями дороговат. Это мы тоже обсудим. Это тоже так же можно все менять. Итак, законы счастья, законы везения, невезения, неизвестны современной науке и современной психологии, но хорошо известны древним книгам. Только нужно увидеть эти законы, там, распознать их. Нужен необходим интеллект. Потом поговорим сегодня о главной науке, которая даст нам эту возможность увидеть все остальное. Как бы чакшу гьяна. Сейчас мы оденем очки знания. С этой очки увидите все, что необходимо. Все, что в вашей семье, что на вашей работе, все остальное. Ну, конечно, мы не сможем за одну лекцию раскрыть все досконально, но принцип мы обсудим с вами. Итак, мы начнем. Я воспользуюсь доской. Я пару слов только скажу о ведах. Микрофон, где у нас второй? Я пару слов скажу о ведах, потому что мы опираемся на эти древние книги, изучаем их много лет. Я изучаю их 24 года. Часто бываю в Индии. И, конечно, есть два источника вед. Это русские веды и индийские веды сохранились. Это название, не верьте этим названиям. Нет русских вед и индийских вед. В то время не существовало ни Индии, ни России. Русским ведам 7500 лет. А индийским 5300 примерно тысяч лет. То есть в то время не было понятия ни Америка, ни Россия, ни Индия. Была ведическая культура. Об этом говорят такие находки, как археологический Аркаим по Челябинскому или Акунева под Омском, или храм Агни на Иссык-Куле, и так далее. Цифры, которые мы считаем с вами до сих пор, мы на санскрите считаем с вами. Один, на санскрите ади, начало. Два, два. Три, три. Четыре, чатур. Пять, панча. Шесть, шат. Семь, сапта. Мы практически считаем на санскрите. То есть сохранилось что-то, очень много общего. С той древнейшей культурой. Ну, конечно же, много утрачено. Поэтому, чтобы возобновить изначальные знания, вселенские знания, масштабы вселенских знаний, потому что мы с вами взаимодействуем со Вселенной всегда, не только собственной квартирой и работой, и не только мы живем в Херсоне, мы живем еще на планете, а планета находится еще где-то, и мы под звездами. И астрология изучает все эти влияния. Все это взаимодействует на каждом шагу, каждую секунду. Мы это обсудим. И сегодня мы просто дадим ключ к этой науке. Наука самосознания открывает все остальное. Итак, познай себя, познаешь весь мир. Индийские веды записывались на санскрите, на медных или золотых пластинах это было, потому что они хранятся практически вечно. Хранились в храмах, монастырях, в очень труднодоступных местах, не открывались общей массе людей. Почему? Что это знание в сочетании с пороками принесет зло великое. Запрещено. Порочным людям знание не открывается. Те люди, которые не избавлены от зависти, не допускаются к этой науке. То есть нужно стать чистым сердцем. Эвам парам пара праптам имам раджар шайо виду. Текст санскритский древний. Что эта наука передавалась по цепи праведных царей. По цепи преемственности праведных царей. Парам пара, говорится в этом. Выше, выше. Лестница была передача знания. И первый, кто получал, это были праведные цари. Раджа, Риши, буквально. Раджа, царь, Риши, святой. Святой царь. Для управления миром. То есть, эта наука непростая, как видите. Если постигнете эту науку, сможете управлять миром. Я не думаю, что мы сейчас за один день ее постигнем. Многие даже сейчас теперь раз не поймут вообще, о чем что тут великого. Но тем не менее, начало будет положено. И кто-то может заинтересоваться и затем прийти к этому непосредственно, очистив сердце. А пока мы дадим какую-то информацию, важную информацию причем, самую важную информацию, остальное будет зависеть уже от наших с вами отношений сегодня и завтра. Как мы сможем развить это, на какой глубины? Потому что вопрос знания передается только в отношении с личностью, не через книги. Книга только информация. Вы личности, мы тоже личности, вот мы будем взаимодействовать два вечера. Там будет видно. Русские виды хранились в рунах, записывались. Плохо изучены, плохо сохранены. Не классифицированы хорошо, потому что они почти утрачены. Но информация идентична с индийскими ведами, только количество информации разное. Они очень как бы сокращенный вариант представляют индийских вед. То есть, я Ясадева записал индийский вед, классифицированы 4 веды, 108 панишат, Итихасы, Пураны, Риг, Яджур, Адхарва, сама веда, Махабхарата – это комментарий к ведам, Веданта Сутра – это венец, уже вершина всего знания, то есть он хорошо классифицировал все это. Описал Вселенную, все, что нужно людям, необходимые науки, искусство, культуру, медицину, астрологию. А русские веды, они вкратце описывают то же самое в сжатой форме, то есть без индийских вед они были практически недоступны. Хранились в клубочной письменности, опять же, в секрете. Клубок – это ниточка, выстраивалась в тексты, проклеивалась. Клей высыхал, когда клубок сматывался. Ну, на полочке просто клубок лежит. Нужно прочитать, разматывайте клубок, текст собирается, вы читаете. Сматываете, секрет видите. Как в сказке Иванушка по клубочку находит дорожку, помните? Клубочная письменность. То есть секретные знания хранились таким образом. Итак, были примеры, когда этим знанием хотели обладать демоничные люди. Например, Чингисхан искал знания бессмертия. Македонские, все великие правители, вот такие, которые хотели абсолютной власти, они стремились найти это знание. Но они не могли получить в принципе это знание, потому что они не имели качеств. Они могли получить их глубоко. Я объясню, что такое глубоко. Глубоко означает, что у вас меняется жизнь. Ну как, если наркоман принял глубоко наркотик, осознал его вкус, его жизнь становится необратимой. То есть от глубины восприятия. Он может потерять работу, он может потерять семью, потерять все деньги. Но каждый день он найдет средства на свою дозу. Вот это разум, но он осквернен, но это сила разума. И таким образом, если это войдет глубоко, мы обязательно с вами достигнем успеха в любой области деятельности, потому что это на благо всех. Мы получим поддержку отовсюду. То есть мы никогда не станем в одиночестве с вами. Как в русской сказке. Сделай добро рыбке, сделай добро деревцу, сделай добро утке, а они тебе потом все помогают. Вот как в сказке. Вот это законы везения. Мы это обсудим подробнее позже. Не как в сказке, а как ученые уже. Итак, хорошо, мы вкратце рассказали о предыстории, на что же мы опираемся, что мы изучаем, также практикуем медитацию для того, чтобы углубить все это понимание себя, открыть на самом деле все это, не просто теоретически, а в жизни, пользоваться этими энергиями внутренними. И мы начнем с того, что опишем здесь человека, как бы структуру его, схематично. Начиная с самых простых уровней сознания до самых высших сейчас пройдем, их будет 5. Первый уровень, первая платформа, на что можем опираться, очевидная платформа, это то, что тело человека состоит из органов чувств. Так можно его описать. Функционально. Есть органы чувств. Мы не будем подробно об этом говорить, скажем, есть 5 органов чувств для восприятия. А вы говорите мне эти органы чувств, я их запишу. Давайте, какие есть органы восприятия? Слух, зрение, обоняние. Осязание, верно? И вкус всегда последним называют. Всякий раз. Загадка. Всегда забывают о нем. Это самое активное чувство у нас. Да? И самое незаметное, видите. Итак, это органы восприятия. Они работают так, что притягиваются к объектам чувств. Как магнитик с железом. Глаз ищет формы. Самое яркое становится там. Ухо работает в области звука. Там ищет что-то. Какие-то приятных вещей хорошие. Привлекательно. Нос, обоняние, запахи также нужны человеку. Касание существует. И вкус, язык. Вот они настроены на восприятие. Объекты восприятия. Они плавают, блуждают постоянно. Вы заметили это? Глаза, уши где-то там во всем. И вся эта информация, непрерывный поток информации, идет вглубь. Куда? Вы скажете, в мозг. Потому что взрослые люди. Взрослые люди все говорят мозг. Но мозги, они лежат иногда на дороге. Знаете, на асфальте могут лежать. Это биологический компьютер. Мы сегодня с вами не анатомы, а ну хотя бы психологи. Это будет у нас ум. Вот в этом контексте напишем ум. Это русский эквивалент. На санскрите манас. Непосредственно занят этим. Он поглощает поток информации каждую секунду. И веды говорят, сравнение это он как муж с пятью женами. Пять жен это чувство. И они, как только он приходит домой, муж, а первая жена подходит, пойдем со мной за руку его. Он говорит, нет, пойдем со мной. Третий говорит, нет, пойдем со мной. Четвертая со мной и пятая со мной. И ему нужно решить, куда, с кем идти. Он всегда в выборе находится, в состоянии выбора. Всегда он обеспокоен чем-то, потому что поток информации колеблет его. И его функция, он все это одновременно может слышать, видеть, обонять, осязать и чувствовать вкус. Это такое универсальное чувство, как бы, видите, внутреннее чувство. Он не выведен наружу, как глаз или ухо, он внутри, но он универсален. Если глаз только видит, а ухо только слышит, он и слышит, и видит одновременно, и все остальное также. Это называется умонастроение, впечатление он еще может получить. Мироощущение, как бы вот. Мы еще чувствуем это настроение у нас еще бывает такое. Как оно создается? Воздействием органов чувств. Если для чувств все плохо, представьте вас. Обоняния нет, насморк. Слух заложен. Глаза плохо видят. Вкусного ничего не дают, все горькое во рту от болезни. Все плохо вокруг. В уме возникает такое чувство. Все плохо вообще. Пропади все пропади. Жить не хочется вообще. То мы это перекладываем на настроение. Ума настроение тоже большая вещь. Видите? А если наоборот, Новый год у нас. Мы вдохновлены праздником. Приглашаем гостей. И мы для этих органов чувств сделаем все самое приятное. Это же праздник. Нужно организовать его. А как? Для глаз нужно прекрасный интерьер. Одеть хорошие, самые лучшие одежды, прически. Чтобы все для глаз радовало глаз. Нужных людей пригласить, приятных для нас. Которые будут применять духи, запахи, еще больше вдохновлять нас будут. Конечно же, будет и касание, и сидения хорошие, и музыка для ушей будет самая лучшая включена, и блюда будут готовиться на кухне, и мы будем предвкушать все это счастье при помощи. И в уме возникает предвкушение, предчувствие счастья. Это называется умонастроение. И мы поднимаем с вами тост. Давайте в 2009 году будем счастливы, наконец. Уже 2008 лет мы не были счастливы, но в 2009 мы точно будем счастливы. То есть мы верим, потому что эти чувства, они поддерживают энтузиазм, они стимулируют наше счастье, как бы. Особенно в Новый год, с легким паром, помните? Обязательно, что должно случиться необычно в Новый год, чтобы приобрести мою судьбу. Это просто стимулируется чувствами, их восприятием. Просто делайте все приятное для чувств и почувствуйте жизнь. Хорошо? Не так уж все и плохо, на самом деле. Если у вас проблемы, сделайте хороший пир, привезите хороших людей, надушитесь чем-нибудь. Ну и то есть сделайте вот все как на праздник. И вы видите, как все лучше становится. Жить уже хочется. Итак, это умонастроение. Ум при этом фантазирует. Он не знает. Он ничего не знает. Он просто фантазирует, предопределяет, предполагает, комбинирует, что уже видел, слышал. Видели золото? Видели гору? Во сне вы можете золотую гору. В уме это произойдет. Сейчас современный кинематограф научился этой функции. Синтезатор сделали. Вот горит костер, снимаем. И человека тоже снимаем. В синтезе можно показать, как человек горит. Это функция ума. Создана человеком уже вот в науке. Подтверждается. В уме это происходит. Можно все что угодно придумать. И так сложная вещь кажется ум. Видите, он придумывает, анализирует гипотезу, предположения, догадки, предчувствия. Да, но функции у него всего две. Если вот это пишет, запишите, функции всего две. Он очень прост на самом деле. Он примет любую вещь, которая приятна для чувств. Хоть что угодно. И отвергнет любую вещь, которая для чувств неприятна. Вот так он себя ведет. Он очень силен, причем, говорит Саведа. Ум очень силен. Если вам что-то не нравится, очень трудно. С большим трудом принимаете это. На самом деле никогда не принимаете. Даже если вас заставить внутренним, это никогда не принимаете. Внешне можете покориться, но внутри никогда. Нет, этого не хочу. Никогда этого не хочу. Это ум, вот это его сила. То есть он борется за свои вкусы, свои убеждения. Вот эти вкусы, которые чувства ему дают определенные. И поскольку чувства разного типа бывают, отрегулированы разные восприятия чуть-чуть, мы отличаемся и можем сильно спорить на уровне ума. Сильно-сильно достали беспокоить друг друга, что у нас разные вкусы, мы не понимаем друг друга. Хотя одни и те же слова произносим, и пищу такую же едим, а вот по-разному все чувствуем, по-разному понимаем. И вот тут возникает некоторая трудность с умом. Горе от ума называется. Представьте, если молодой человек впервые в жизни попробовал наркотик. Ну, сейчас случается повсеместно это, все больше и больше. Что скажет ум и чувства? Они скажут приятно. Оценка правильная. Очень приятно. Ум скажет потрясающе. Ничего подобного не испытывал вообще. И какое же решение ум принимает? Давай каждый день. Видите, тут есть опасность. Ум и чувства несут некую опасность. Все, что реклама, которая рекламирует вредные вещи для людей, они направлены на ум и чувства. Возбудить, пробудить вот эту энергию ума и чувств, и вы не откажетесь. Вы будете делать это. Будете покупать сигареты, которые рекламируют Marlboro. Почему нет? Я покажу. Я сейчас прорекламирую Marlboro. Если кто-то не курит, то сейчас захочет закурить. Это же не просто Marlboro, это не просто сигареты. Это просто фантастика, это мечта. Это вот такая прерия, знаете, с такими каньонами, заходящее солнце. И здесь, на этой скале, это же романтика, это же фантастика, это такой пейзаж. Я художник, видите? Здесь сидит такой ковбой в шляпе. И во рту у него сигарета, его лицо затемнено, он такой таинственный. Никогда не видите, он романтичный очень, он свободный, как ветер в этой прерии на этом мустанге. И тут написано «Marlboro». Скажите, какое отношение это вот «Marlboro» сигарета имеет к этому пейзажу? Никакого. Создается привлекательный романтический образ и отождествляется с сигаретой. Если вы выберете «Marlboro», так будете подобны вот этому настоящему мужчине. Вы почувствуете, что такое жизнь вообще. Стимулируется, так? Для ума и чувств. А внизу здесь чуть-чуть, под этим огромным плакатом, небольшая такая тонкая надпись. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Немножко здравого смысла. Раньше этого не было тоже. Но что говорят древние книги? Древние книги говорят об этом, знаете что? Хотя они Marlboro не видели в то время люди, они предопределили, что будет дальше. Будущее ясно видно. И это говорят, если вы рекламируете процесс, вы совершаете преступление, насилие над людьми. Вы должны рекламировать результат. Не процесс. Результат рекламируется. К чему же приводит курение Marlboro? Второй щит делаем с вами. Рекламы. Итак. Здесь у нас будет конь тот же самый. Они вот похожи чуть-чуть. Вот он плачет несчастный, потому что здесь у нас две ноги этого ковбоя, шляпа сверху, и тут написано Marlboro, Marlboro, и здесь Минздрав предупреждал, что курение опасно для вашего здоровья. Итак, вот он результат, как нужно рекламировать водку теперь, понимаете? Нужно следить, бачок мусорный, оттуда две ноги выглядывают, там вот вниз головой этот человек там что-то искал, бутылку какую-то, там уснул где-то. Наркоманию тоже нужно так же рекламировать. Я однажды взял какой-то журнал, Back to Godhead, что ли, старый журнал американский. Он религиозного характера. И, ну, там религиозного характера, там какие-то вещи духовные пишутся. А в конце реклама. Реклама спиртных напитков. Ну, удивился, что даже сюда пролезли вообще. Посмотрите, реклама. Такой духовный журнал, вот такая реклама. Там была интересная реклама. Там были картины ада на этикетках. Эти грешники в аду, их там кто-то там их там подмешивает, знаете, там под, трава подбрасывает. Вот написано, например, коньяк. 5 звездочек. То есть вот такая была попытка пошутить о том, как, что такое результат и что нужно рекламировать. Итак, это больше шутка. Итак, ум, видите, он воспринимает эти вещи, верит им. Он глупый на самом деле. Умный человек на всякого мудреца довольно простоты. Чем умнее человек, тем сложнее ему будет понять истину, реальность. Я не говорю, что это плохо ум, но это одно может быть препятствием. Умные люди, им сложнее справиться с этим своим багажом, что они считают, что все знают. Научить человека, который говорит, что я ничего не знаю, легко. А тот, кто считает, что он все знает, научить невозможно. Ну, легко же разбудить человека, который спит. Легко. А если притворяется спящим? Невозможно. Во Франции берут 5 франков за урок учителя музыки. С тех, кто никогда не занимался музыкой, а с тех, кто занимался, 15 франков за урок. Их нужно еще переучивать. Вот в чем наша проблема. Что мы думаем, что все знаем. Простите. Речь идет сейчас о другом, о вселенском знании. Здесь нужно признаться, что даже если я доктор наук, это ничего не значит еще. Ровным счетом ничего. Доктор наук, сказал один святой, означает дремучее невежество. Знаете почему? Знание обуславливает человека также. Материальное знание. Это ловушки ума. Он силен. Он любит самопрославление. Кто-то к вам подойдет и скажет, вы просто, знаете, вы такой хороший человек. Вы просто для меня, ну, Бог. И вы верите. Вы знаете, что вы никакой не Бог, не такой уж вы хороший, но вам приятно дома. Видите, как хорошо слышите. Если кто-то подойдет, горькую правду скажет. Правда, но мне неприятно. Неприятно для человека. Он мне правду говорит, но ум не принимает. Он хочет прославления. Хочет только приятное. Это его функция. Принимает только приятное. А неприятное никогда не примет, даже если это полезно. Поэтому, если бы просто был бы ум, нам у нас были бы одни проблемы. Но над умом еще есть одна субстанция, выше. Это разуметь, разум, различать, разум. Ну, на смотрите, Будхина, это что разум? Вот он, разум. Разум, он видит причинно-следственную связь. Прошлое, настоящее, будущее. Итак, человек, склонный к спиртному, видит, о, пойдем, купим бутылку, да выпьем. Глаз увидел, послал информацию, то приятное чувство, хочу еще. Команда в уме, ноги идут, руки достают деньги, берут, то есть функции начинаются, тело работает, автомат. А что делает в этом случае разум? Разум, смотрите, он непосредственно с чувствами не соприкасается, есть прослойка между ним, как бы экран существует. Беспокоится ум, а разум нет. Он глубже, внутри, никак бы недосягаем для чувств, но для ума досягаем. И он видит на экране, так, бутылка, решение, выпить бутылку сейчас, прям сразу, залпом. Ты с ума сошел. Так нельзя дальше. Ты станешь алкоголиком. Ты потеряешь все, работу, семью. Разум видит будущее. Видите, мы говорим. Говорит, вот так, а будет вот так. А если так, будет так. Он знает. Вот он уже знает. Результат понимает. Конечно, есть люди, которые имеют большой разум. Так вот я помню, в детстве мать ругает мою сестру старшую. Ссорятся они. И мать в сердцах вдруг говорит, ты будешь страдать всю жизнь. Я даже испугался. Вот это да. А почему? Я на 4 года младше, вообще ничего не понимаю. Она говорит, потому что ты очень гордый. Значит, мы видим будущее. Какие-то качества есть, мы знаем. Проблема. Ой, в будущем какая будет проблема. Сколько будет страданий этого человека. Если он не справится, это качество. И вот это видит разум. У детей тоже есть разум. Они шалят, прячут что-то, думают, что все, никто ничего не видел. Правильно? Мать, иди сюда. Ты делал это? Нет. Делал, вижу по глазам. Разум. Но вы же легко видите камешки на дне реки через чистую воду. А через мутную не видите, правда же? А почему? Вот если разум и ум чисты, вы видите будущее. А если не чистый, не видно. Это не то, что какая-то особая сила у человека. Нет, чистота просто. Как через прозрачную воду далеко-далеко можно видеть. Через прозрачную воду глубоко можно видеть. А чистый ум, видите, так далеко, что он вас не беспокоит, не вмешивается. Не требует постоянно что-то, как муж и жена. Они почему страдают? Что требуют постоянно что-то друг друга. Требуют, требуют и требуют. Семья развалится. Мы завтра об этом поговорим. Потому что такой мужчина и женщина, и как это счастье, но формируется. Это не так просто еще стать счастливым человеком. Это большая работа, на самом деле. Итак, этот разум, он тоже действует. Его функция различать полезное от вредного. Молодой человек идет по улице летней, смотрит, остановился. Тут рядом такая девушка стоит, супермодель вообще. Ну, потрясающе. Он даже забыл, куда шел. Там ноги такие, там, да все остальное, там, грудь, улыбка, о, боже мой. И ум сразу говорит, иди, познакомься. А что? Ну, есть же возможность. А вот тоже ты тоже понравишься, да? Ну, что тебе повезет. А разум не древний, говорит, ты что, с ума сошел? У тебя же рядом жена стоит. Ну, остынь чуть-чуть. То есть даже в присутствии жены ум продолжает что-то понимать. Чувствует, он все равно это принимает, видите? То есть ум не под контролем, он мошенник просто. То есть в каждом из нас живет мошенник. Это ум. Неконтролируем. Если же он контролируемый вид, говорит, он лучший друг. О, при помощи ума можно, знаете, что увидеть? Так много. Если он прекратит свою фантазию, станет гладким, как зеркало, он все отражать будет точно. Вы такую картину увидите этого мира. Удивительную. Но если ум с балмошными своими желаниями и ветром, то ничего не видно. Ряд какая-то все смешанная, ничего не понятно, что. Где наука, где жизнь? Где религия? Все перемешалось, все разбросано в стороны. Какой-то хаос вообще. Итак, разум Будхи. И над разумом находится самое непосредственное сознание человека, о котором мы говорили. Я. Я – это сознание. Я есть, я существую. Заметьте, пожалуйста, что это я не только существует, но и знает о своем существовании. Сознающая энергия. Самосознающая энергия. Это на скрытии объясняется, очиньте, постичь нельзя уже. Что говорится в древних текстах? Бхагавад-гита говорит, если кто-то услышит о душе из верного источника, он скажет, чудеса. Нет, нет, это какое-то чудо. Быть не может такого. А что скажет человек, который увидит душу глазами? Знаете, что он скажет? Скажет, чудеса. Нет, не может быть такого. Скажет то же самое. Это называется очиньте, непостижимое, то есть божественная энергия. То есть материя она мертва, она существует и не знает об этом. А вот он существует и знает об этом. И вот о чем мы говорим. Развитие сознания. Есть история об одном великой личности, Ханумане в Рамаяне, о его детстве. Будучи ребенком, он получил благословение от всех мистиков вокруг. Ну, это долгая история, но он получил благословение. У него были все ситхи, он мог увеличиться в размерах, мог увеличиться в пространствах. Мог делать все, что угодно. Обладал всеми 8 мистическими силами. Ну, поскольку он ребенок, он шалил там в лесу. Ну, дети же любят играть. Он тоже начал играть с этими ситхами. А там мудрецы живут. То есть, что это аскезы, знаете, они тоже имеют ситхи. Но они борются с чувствами, они святые. То есть, у них путь трудный, аскезы. А он над ними шутит. Он просто балуется. Он уже обладает этими ситхами. И однажды он допек одного мудреца. Такие. Рано утром перед его хижиной он поймал тигра за хвост и слона за хвост и связал хвосты вот так. Я остановился перед домом, убежал и стал смотреть, что будет делать мудрец. Утром уже выйдет сейчас, но в туалет ему нужно. Несчастный мудрец 2 часа не мог выйти из комнаты. Ну там тигр и слон вместе в таком состоянии, опасно очень. Ах, это ты, Хануман, это опять твои проказы. Слушай, я наконец тебя прокляну. Ты забудешь обо всех своих способностях вообще. А что это означает? Что вы все теряете? Забываете. Если у вас есть кусок золота дома, вы спрятали хорошенько, так хорошо спрятали, что сами забыли, куда положили, у вас его больше нету, пока не вспомните. Итак, о чем же мы говорим сегодня? У нас есть все, но нет памяти, нет сознания этих энергий. Мы говорим, не может быть такого. Не верю. Да и как вообще ко мне сейчас относится? Мне нужны деньги просто. Нужно ходить на работу, деньги, у меня семья, есть насущные проблемы. О чем вообще говорите? Зачем такие вещи смущать мой ум? То есть я неудачлив, я не готов получить этот дар. Вспомнить его нужно. Просто нужно вспомнить. Это очищение сознания. Вот эта лампа, она ярко горит. Но если набросить туда покрывало, будет меньше света. А если еще меньше света, еще и вообще не будет ничего. Также есть покрытие. Что скрывает это я, сознание? Материальный разум, который планирует материальные вещи, материальный ум для чувственных наслаждений и, конечно же, органы чувств. 5 чувств – это кони на этой колеснице тела. Необузданные, очень сильные. Ум – это вожжи, разум – возница. А душа, она никак не связана с этим телом. Она седок этой колесницы, страдает или наслаждается. Если кони необузданы, ситуация, жизнь опасна, непредсказуема. Мы не знаем, что будет с нами завтра или послезавтра. Куда эта колесница поедет? Кони не обузданы, мы не управляем их. Итак, речь идет о том, чтобы я управлял своей жизнью. Что это означает? На уровне высшего я, духовного я, существует высший вкус. Чем глубже мы продвигаемся внутрь себя, тем глубже мы ощущаем вкус жизни. Вот какая интересная вещь. Чем более поверхностное сознание, тем более поверхностный вкус. Ну как знакомиться мужчина и женщина? На уровне чувств? Какая любовь на уровне чувств? Кожа гладкая, волосы красивые, запах от тела. Вот он, любовь начинается. На уровне чувств. Духи применяются, чтобы привлечь к себе мужчину. Если такие духи привлекают мужчину, то убьют комаров. Одновременно, очень удобно. Советую, рекомендую. Мужчин притягивает, комаров отпугивает. Очень хорошо. То есть чувство реагирует. Итак, любовь на уровне чувств есть у животных также. Собака любит хозяина. Но на чем основана любовь? Она не знает его характер, его сердце, его внутреннего мира. Она знает, что у него кожа солоноватая, запах приятный. Вот это тоже любовь, но уже опущенная на уровень чувств. Та же любовь. И она выражается вот так вот просто. Просто что-то на язык положить вкусное и так далее. И затем, когда мы приятны друг другу на уровне чувств, возникает впечатление в уме, что на самом деле мы нравимся друг другу. Что-то нас связывает. Понимаете? В уме начинается иллюзия создаваться. Любовь называется. Влюбленность, вернее. Любовь это одно. Влюбленность. Книга рекордов Гиннесса. Описывается одна парочка очень интересная. Она прославилась тем, что совершала 4 попытки к ряду самоубийства вместе. Почему? Любовь. Влюбленность. Родственники с двух сторон запретили им брак, ну и началось. Первая попытка, сели в автомобиль со скалы прямо в море, упали вдвоем, ни царапины, ни ушиба, нормально, с энтузиазмом вышли, поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и спрыгнули оттуда. Тоже ничего, такое тоже случается. Вторая попытка, неудачная. Третья попытка была интересная. Одну петлю на двоих сделали, повесились. Веревка тюш, сорвалась, двойной вес не рассчитали вообще. Четвертая попытка была бы удачная, конечно, что два револьвера взяли, друг против друга сидели, на счет 1, 2, 3 должны были нажимать курок. Опасно очень, видите, очень опасно. Такие решительные были люди. Ну вот, как в кино, родственники ворвались, вырвали эти револьверы. Сказали, ну раз такая любовь, ладно, женитесь, все. Они поженились. Самое интересное не в этом, не в этом, в другом. Через полгода они развелись. Вот например, как в уме мы быстро получаем разочарование, потому что ум не знает. Пока приятно принимает, как только неприятно, все, не сошлись с характером. Мы, кажется, не знали друг друга. Мы понятия не имели друг о друге. Почему ты не хочешь больше замуж за него? А он кретин, потому что. Только что вы сбрасывали со скалы в море. А ты почему? Она дура полная. Вот такие характеристики. Видите, это ум обманывает. Все песни мира, послушайте эти современные песни, они об одном и том же ходят. Как была любовь и ушла. Листья пролетели, опали, та же любовь. И новую любовь нужно заводить. Потом снова листья опадают, и новую любовь нужно заводить. И снова, ну как. Ум и чувства. Нет ни смысла в этом какой-то, ни долга, ни семьи, никаких понятий, постоянства, ни верности, ни любви, в конце концов. Ну, такая поверхностная любовь. Итак, ум не любит, но придумывает любовь. Иллюзия любви. Чувство стимулирует эту любовь, подпитывает. Но разум уже умеет любить. После таких лекций, когда мы говорим о мужчине и женщине, ко мне подходят люди. Ну, если женщины, то они обычно одно и то же говорят. Мне говорят, нужно поговорить. По глазам я же хочу поговорить с женщиной. Я жить не хочу, у меня проблемы в семье. Я уже знаю, о чем. Муж нашел кого-то. А почему? Тело изменилось. Время идет. Знаете, какая жена была раньше? Сейчас покажу. Я же художник. Супер талия называется. Вот такая талия была у жены. Нравится вам? А сейчас время прошло. Какая талия стала? Вот такая. Вот. Я в эту талию не влюблялся, понимаете? Вот в эту талию влюбился. Если я вот именно привязан к форме, к вкусу, к внешности, то это временно. И любовь тоже временно. А разум не зависит от таких определений. Я сотру эту талию, чтобы не смущало никого. Вот эту вот сотру, а эту можно оставить, она никого не смущает. Итак, разум. Например, вы же выбираете в жизни только один раз свою любовь. Остальное вы уже не выбираете. Должны принимать. Выбираете себе мужа, хорошо, вы любите его. А он любит вас, прекрасно, ну, хорошее сочетание. Выбор сделан. Но уже детей вы не выбираете. Какие они родятся, вы не знаете. Совсем может быть не то, что вы хотите. Вы сердца даже будете говорить, это вообще не дети, это выродки какие-то. Вы даже сами можете так оценить. Иногда вы чувствуете, что неудавшиеся потомство, непослушные и прочие трудные материалы. И все равно вы их принимаете, вы должны их любить, вы мать и отец. Без выбора. А потом эти дети придут друзей еще в дом. А вы их точно не выбирали никак. И вам придется принять эту часть их жизни. Потом они подрастут и жениха в дом приведут. Боже, ну вы это уж точно не выбирали такого жениха. Никак уж не думали, или невесту. Их тоже придется принять. Вам придется принимать все просто. Со скрипом, и так или иначе, должен становиться большой матерью, большим отцом, с большой любовью. То есть, поэтому родительская любовь сравнится со святостью. Да, где ребенок не отвечает, все равно мама любит. Это близкое к святости, бескорыстное, это разум. Вот. Помните Шушина, картину, Карина Красная? Наверное, тут мое поколение знает, такой фильм был, нашумевший. Игра хорошая, тема интересная, такая жизненная. И что ж там, этот преступник Шушин играет этого вот уголовника, но он хороший человек, у него большое сердце, но вот жизнь такая у него изломанная вся. Дома он уже давно не был, мать уже 100 лет не видел, все по тюрьмам. Но деньги и посылал, но письма не писал, ну чего расстраивать. Но освободился человек, все, начал нормальную жизнь, но мать-то у него есть, он переживает. Просит друга, пойдем, сходим, она не узнает, я уже давно прошло время. Я очки черные надену, я хочу вот послушать и посмотреть на нее. Вот эта душераздирающая, сцена душераздирающая, они приходят, Шукшин там в своих очках, в этой куртке, прячется от нее, посматривает, старушка там такая, а вдруг не разговаривает. Вот. Говорит, да я не знаю, он последнее письмо писал тогда-то, даже не знаю, где ему, жив ли вообще, не понимаю. Но деньги посылал, они все здесь у меня хранятся, ни копейки ему. Вот вернется ему все, да. Какая любовь матери. И несчастный этот герой начинает плакать, у него истерика. Любовь матери. А? И какая могущественная. Я не говорю, что мы должны любить только как матери. Я говорю о чистоте любви. Между супругами тоже могут быть очень чистые, возвышенные отношения. Вечные отношения могут быть. Это говорят ведические книги. Они должны быть такими, если мы не злоупотребляем своей природой. Женщины злоупотребляют своей, а мужчины своей природой. Если мы не вредим друг другу таким образом. Ради собственного удовлетворения и комфорта. Эгоизм природный. Итак, любовь без жертвы не развивается. Без прощения, без уступок, без жертвенности любовь не очищается. И семья предназначена для очищения, говорится. Это любовь, но не разума. Верность, чистота, цель общая, поддержка, прощение – это все энергии разума. Вот они. Не путайте, что разум – это просто какой-то холодный интеллект такой. Нет, это более глубокое чувство, чем ум. Это настоящая любовь, о которой мы мечтаем с вами всю жизнь еще. Но чтобы ее обрести, необходимы некие усилия, которые связаны с контролем ума и чувств. Ум и чувства всегда будут водить куда-то в сторону нас. А разум должен знать цель. И сила разума и зависит от цели, которую мы выбираем в жизни. Выбирайте цель на 200%. На 200%. Не скупитесь. 100 получите. Так говорится в книгах. Если на 100 выберете, 80 получите. На 80 – 50 получите. То есть разум должен запрограммирован очень высокой чистой целью. Нужно верить в это. Если вы не имеете веру в чистоту будущего, у вас не будет сильного разума. Коммунисты сейчас их отвергли, но они делали чудеса, потому что не верили в будущее. Они делали чудеса. Мировой пример известный. Они создали новую формацию очень быстро. Это был героический труд, я говорю о положительных вещах. Там тоже была концепция ложная, но вот эта вот вера дала такое могущество. Они жизнь свою жертвовали запросто. И достигали, чего хотели. И в науке то же самое. Если человек посвящает себя, в любой области, он посвящает себя, идет путем жертвы, он достигает обязательно результата человека. Но если он все до себе, он ничего не получит сам. Он копейки все уже не считает. И будет сторожить свои деньги, даже не воспользуется. Это не богатый человек, но это сторож денег. Это плохой разум, видите? Он умирает на этих деньгах под матрасом. Скупой рыцарь. Скупой, значит, нищий. Деньги есть, но живет он как нищий, он их сторожит, он не воспользуется, ему жалко. Итак, разум – это особый разговор. Итак, он различает, что хорошо, что плохо, он принимает на этом уровне. При этом он остается как бы невозмутимым. Вот здесь вы уже будете невозмутимы к влиянию чувств. Например, у меня болит голова. Она у меня не болит сейчас, не беспокойтесь. Голова у меня в порядке. Но, например, у меня болит голова. И ум это хорошо знает, эту боль чувствует на себе. И я вам говорю, у меня болит голова. А вы же не чувствуете этой боли. Но знаете ли, как? Посредством разума. Я посредством чувств, а вы посредством разума. И стоит поднять свое сознание, я, на уровень разума отрывать, вы почувствуете, что боль и наслаждение вас особенно не касаются. Я приведу пример, чтобы поверили в это. Вы идете по улице. Темно. Возвращаетесь домой. И какая-то ветка вас царапала по щеке. Не заметили вы? Больно? Ну, ой, забыли, пришли домой. Ой, что у тебя тут? Встречают вас домашние. Что у тебя на щеке? Что? Не знаю, не помню. А, да ветка там, да. Поцарапался, наткнулся на ветку. Другой пример. Вы идете по улице, поздно вечером, человек навстречу идет с прутом в руке. По лицу. Точно такая же боль, царапина, но вы этого не забудете уже никогда. Это тоже боль. Видите, что такое боль и наслаждение? Восприятие, оценка какова-то, отношение к этому. Можете забыть даже о травме. Ну, несчастный случай вас душевную боль не причиняет. Можно потерпеть, заживет все нормально. И вы не страдаете, даже чувствуя боль. Иисус не страдал даже на кресте. Прости, потому что не ведаю, что творят. Он еще молился за них. Но боль-то он чувствовал, а страданий не было. Это разные вещи. Вот это уже функция разума. Вы недосягаемы для такой вот боли. Вы не такой вот маленький фитилек уязвимый, там чуть обидели, вы уже не можете ничего делать, все уже, все. На работу уже не хотите, ничего не хотите делать. Слабость. Разум — это большая сила, большое пламя, его не задует даже ураган. И так это сознание могущественное. Но это я, оно блуждает сейчас. Блуждает в этой структуре, например, я слышу. Я погрузился в слух, вот это я сюда направилась. Сознание, внимание все направило. Медитация. Там полное сосредоточение в слухе. Если я что-то так наверное, слушаю, я начинаю плохо как бы видеть. События, которые перед глазами происходят, я могу не запомнить. Глаз как бы не функционировал. Наоборот, я погружаюсь в зрение, что-то рассматриваю. В это время мне говорят, Вася, я не слышу ничего. Вася, да. Внимание, видите, снова притянуло сюда. Или на платформу ума поднялись, задумались. Все чувства перестают для вас существовать. Если глубоко погрузитесь в ум, вы не будете ни видеть, ни слышать, ни обонять, вас ничего не будет раздражать вообще. Ученые бывают такие, они думают, а ничего другого не замечают. Рассеяние таких бы становится. А если хотите достичь какого-то успеха, скажем, в живописи, в культуре, в музыке, в науке, то научитесь медитации. Если вы погрузите ум, то есть свое я, вернее, в зрение, вы станете экспертом в живописи. Просто при помощи вот этой медитации, внимание сюда, и вы разовьете глубокие способности. Но, конечно, если у кого-то от природы уже развито видение цвета, формы, он как раз на этом будет сосредотачиваться. Естественно, он разовьет это. А можно развить при помощи усилий. Потому что мы еще и учимся, имея способности. Еще развиваем. Как? При помощи внимания, постоянной медитации, приходят эти тонкости, открываются музыки, полутонов, тонов, или цвета, или композиции. Все это открывается, и становитесь великой личностью. Можете стать. Как Репин. Это же работа за этим стоит определенная. Это медитация. Ученый медитирует на уровне ума и тоже открывает атомы, молекулы. Как он? Он не видит ничего чувствами. Ум проникает туда. Медитация называется. И открывается картина молекулярная, структуры, пожалуйста, все эти тонкости. А если вы будете явно медитировать на уровне разума, то вы увидите прошлое и будущее, как они связаны. Свою жизнь хорошо сможете оценить, понять. За одну секунду. Вы даже раздумывать не будете. Думает ум, потому что он не знает. А разум просто видит. Просто видите, и все, и вы говорите. И вот это я, его можно определить по трем как бы составляющим в нас. Я скажу, что нас касается всех. И очень тесно, каждого из нас. Что мы хотим. Если посмотреть в мир желаний, то мы очень хотим с вами жить всегда. И чтобы наши люди, любимые, тоже жили всегда. Никто бы не умирал. Мечтаете же вы? И наука мечтает об этом. Геронтология, наука развивает эту тему. Как же освободиться от старости и смерти? Открыть эти секреты. То есть внутри меня есть особое желание, которое не соглашается с законами этого мира. И с опытом миллионов людей со смертью. Не соглашается. Я знаю, что это закон природы, что каждый умирает. До меня умирали, и в будущем будут умирать, и я должен умереть. Но я этого не хочу. Это странно. Вот это описывает то самое духовное я. Первое качество – это бессмертие души. вечность. И оно себе говорит, вот форме этого желания, не согласен со смертью. Нет. Никогда не скажу, что смерть вовремя пришла, наконец. Нет, не хочу. Даже если я болен, даже если я страдаю, все равно смерть не хочу. Хочу продолжать существовать. Второй момент. Чит, знание. Это сад, вечность, чит, знание. Я хочу обретать постоянно новые-новые знания. От этого зависит моя сфера деятельности и взаимоотношений. Так я расширяю как бы свою природу вокруг. При помощи знаний знаю больше людей, больше законов природы. Могу управлять ими, взаимодействовать с ними. А если не знаю, не могу. Как будто для меня этого не существует. Поэтому очень важно наука развивать знания на этой планете и на других планетах. Зачем? Она распространяет свое влияние. Расширяет себя как бы. Мы хотим знать всю Вселенную с вами. И хотим счастья всех людей. Только счастья. Страдания никто не заказывает. Вы сегодня планировали какие-то страдания? Завтра у вас нет по календарю энергии, не запланировали страдания случайно? Никто это не делает. Только счастье планируют все. Это ананда, но причем большое счастье, увеличивающееся, никак не уменьшающееся счастье. А что мы имеем с вами? Смотрите, душа, она сат-чит-ананда, вечное полнознание и блаженство, она говорит об этом. Постоянно говорит об этом. Мы, может быть, не слышим, но она говорит об этом. Мы ее переубеждаем, не замечаем, она все равно говорит об этом. Но что мы имеем в отражении, в этом теле, в этом мире? Наоборот отражается асад, не сад, асад, немножко, временное существование. А чит, есть недостатки, есть невежество, есть ошибки. И нирананда, уменьшение счастья в этом мире. Со старением тела уменьшаются наши возможности. Потенциал уменьшается. То есть мы обратно пропорционально получаем все здесь в этом мире, опыт. Это противоестественно для моей души, для моего сознания. Итак, здесь три как бы эти заветные желания. Так мы определяем ее независимое существование. Она проецируется на все, вот эту вот структуру. Поэтому во мне есть много «я». Я вижу, я слышу, я обоняю сюда, я чувствую вкус, я размышляю, я различаю. И я еще вот хочу того, чего невозможно хотеть. Видите, сколько во мне всяких понятий. И они еще спорят друг с другом внутри меня. Так говорят веды. В этом мире счастливы только два типа людей. Два типа людей счастливы, остальные обречены на страдания. Либо это полные глупцы, на уровне чуть располагает сознание. Ешь, пей, веселись. Ничего больше, никаких проблем. Но проблем на майке, на футболке написано. Либо это совершенные мудрецы, просветленные уже, дживы, великие, маха, махатмы. А те, кто посередине уровня ума, страдают. Почему? Их тянет вверх и тянет вниз одновременно. И грех, и добродетель. Одновременно мы хотим того и другого. И в середине получается конфликт, драма, внутри человека конфликты, проблемы. И означает, что это будет некоторое отклонение от здорового состояния. Главная проблема, что мы хотим и не можем получить. Серьезная проблема. Крылов в этом писал так, в басне «Лиса винограда». Она прыгает за виноградом туда, а он высоко. Не достать. Тогда она разочаровывается и говорит, а что толку прыгать? Он все равно кислый, только оскомину набьешь. Даже не попробовав, она просто его критикует и уходит. Это одна проблема, что мы его критикуем, так и не попробовав. И вторая проблема, что мы хотим и не получаем. Мы сходим с ума, буквально в смысле слова вот это. Хочу. Я не могу получить. Ну вот реклама есть, хорошие вещи, хорошая машина, хочу, а денег нет. Я становлюсь неудовлетворенным, смотрите. Вот это проблема. Эксперимент с шимпанзе. Трехдневный. Комната пустая. В центре комнаты куб. На кубе апельсин, больше ничего. Но он под хорошим напряжением тока. Заходи, шимпанзе. Эксперимент начинается. Шимпанзе заходит. Заходит, видит апельсин. Ну, то, что надо. Хочу. Боже мой, таких апельсинов еще не видела. Что с ним, с апельсином? Она недовольна, она раздражена чуть-чуть. Берет другую руку, удар. Она начинает ругаться. Что, за апельсины пошли? Она против двух сторон, двумя руками, еще сильнее удар. Она кричит, крутится вокруг себя, машет руками, пугает этот апельсин. Бросается четырьмя. Три дня эксперимента она мне попытки не прекращает. Хочу, я не могу, хочу, не могу. Через три дня диагноз шизофрения. Хочу и не могу. Проблема желаний и нереализованных желаний. В этом наша проблема. Поэтому веды говорят, научитесь удовлетворению на том месте, где вы находитесь. Удовлетворитесь по равновесию на канате. Успокойтесь, а потом идите. Вот научитесь равновесию. То есть вы не удовлетворены, у вас не все есть, что есть. Но вы успокойтесь, удовлетворитесь тем, что есть. А потом можете идти. А не бросаться на апельсин, душу сохранения. Можете продвигаться. То есть главный принцип, нужно удовлетвориться на том месте, где я нахожусь. Вот я упал вот здесь, вот тут упал. А встать хочу вон там. Не получится. Вот где упал, оттуда и поднимайся. Вот со своего уровня. То есть знай себя. Очень важно знать себя, видите? Иначе я не могу совершить никакого прогресса. Ну, например, я знаю всю карту мира очень хорошо. Я хороший географ. Я знаю, где расположены города, а мне нужно Москву. Ну и что? Легко? Нет, невозможно. Потому что я не знаю, где я нахожусь сейчас. Я знаю всю географию. Я не знаю только одну вещь. Где я сейчас нахожусь? Я никуда не могу попасть. Себя-то я не знаю. Своего положения. Наука самосознания – это начало развития. И сейчас этого развития мы видим тупиком, потому что люди не знают свое положение. Значит, что они думают о себе? Я не скажу сейчас сразу, вы не поверите. Они имитируют Бога в этом мире. Вот что они себе думают. Неадекватные люди пошли. Это не шизофрения, а что-то еще хуже. Они имитируют Бога. Они думают, что все позволено делать безнаказанно. Они разрушают природу, они делают там всякие эти вещи, теракты, войны, они делают все, что хотят. На основе того, что хочу получить. И мне плевать на все остальное. То есть развитие эгоизма. Даже современные науки, они основаны на чувстве собственности. Можете представить? Наука, математика, например. Вы не думали об этом? Я расскажу сейчас. Обычная математика, даже арифметика, основана на чувстве собственности. А потом ее развивают. Например, ребенку же нужно объяснить, как вот 1 плюс 1 равно 2. Кто-то из вас есть преподаватель? Вы же знаете, это непростая задача, как кажется. Потому что ребенок сначала не может понять, почему, откуда 2 берется цифра. Вот один карандаш, и вот один карандаш. И почему, откуда 2 берется, он не понимает. Потому что 1-1 остается, он видит, как становится 2, откуда эта цифра получается. Говорит, Вася, ну вот один карандаш, и еще один карандаш, сколько будет? 1-1. Боже мой. Можно и так сказать, но нужно объяснить, что они как бы вместе, но 2 получается, другая цифра. Тогда берут не карандаш, а что-то вкусненькое. Яблоко. Вася, вот твое яблоко, держи, тебе. Все понятно, мое, никому не дам. Это не просто мое яблоко, не просто карандаш. А вот тебе еще одно яблоко. Сколько у тебя? И тогда я начинаю догадываться. Ага, чувство собственности их объединяет. 2 яблока. Понятно, усвоил. Теперь их никому не отдам. Даже 3-4 мы добавляем туда. Эту математику вы никогда не сможете применить в жизни. Лишь абстрактно. На деле происходит все не так. 2 не происходит таким образом, как считают математики. Физическая математика другая. 2 это тоже единица. Одна функция разделена на две части. Пара. Две руки. Функция это одна, это единица. Это пара. Вот это 2 уже мы нашли с вами. Там есть должна быть единица, она не должна никуда уйти. В единстве не должны быть. Единица это полное целое, а 2 это единица, функционально пара. 3, найдите тоже, функционально должна быть единица. Но там 3 функции разделены на 3 вещи. 3 аспекта времени. Ведь время одно, а 3 аспекта есть. Вот еще 3 нашли. Если до 10 досчитаете вот так вот в жизни, посмотрите, до 10 досчитаете, вы обретете способность посмотреть на дерево, на любое, и сказать, сколько там листьев. Пожалуйста, вот математика, физическая математика. Можете считать, не глядя практически. Любую цифру вам дадут, вы дадите ответ. Делить, умножать, в степень, что угодно. Говорите. Есть такие люди. Их немного. Это физическая математика. В прошлом они совершали эту же практику, поэтому имеют эту способность. Необъяснимую современной наукой. И так это также медитация, видите? Но чувство собственности суживает взгляд на мир. Я и мое. Я и мое. Я больше ничего, кроме этого, не знаю. Я люблю этого человека. И поэтому вот этого человека я убью. Я свою семью очень понравлю, другие семьи буду обманывать. Люблю свою нацию, поэтому ту нацию тоже уничтожу. Это двойственная собственническая любовь. Ведь отсюда исходят также и пороки большие. И завершает эту схему нашу сегодня. 5-й уровень – это уровень сверхсознания или сверхя. Это интересная область. Она не изучена практически современной наукой, но ученые об этом догадываются и говорят несколько искаженно в этом уровне. Здесь у нас будет сверх я. Вот это маленькое вселенное тело. А есть большая вселенная. Так как маленькая вселенная есть сознание, так же большая вселенная есть сверхсознание. Древние книги говорят, в каждом атоме и в сердце каждого живого существа есть знание, есть сверхдуша. Вселенское знание, разум. Но разум мы это не видим с вами. Нужно видеть, что в природе все разумно. Там есть разум. Вселенная работает по одним и тем же законам. Вся. Явно. Откуда мы берем знания, как ученые, из природы? Мы эти законы открываем. Не из собственного. Мы наблюдаем что-то, описываем, видим закон. В природе знание находится прямо перед нами. Да? Сверхсознание. Менделеев откуда получил свою таблицу? Во сне увидел, известно. Он долго не думал, конечно, хотел, думал, но получил ответ во сне готовый уже. Откровение называется, свыше пришло откуда-то. Он не знает откуда. Не его было знание, а чье-то другое было знание. Но он его получил интуитивно, видите? Есть другой метод получения знаний, интуитивный. К примеру, в Индонезии было цунами известное. Там много людей погибло, десятки тысяч людей. И практически ни одного животного не погибло там. Они ушли все раньше. Животные интуитивно поняли, что нужно уходить. Человек утратил интуицию. Не знал об этом. Птицы. Тысячи миль клин идет. Точно. Прилетает туда, куда нужно. Без навигационных приборов. Человеку нужны такие точные приборы, чтобы куда-то передвигаться. Самолеты и прочее, прочее, прочее. Интуиции не доверяет он уже. Он теряет это свойство. Муравьи, пчелы, все, что они творят вместе. Это загадка для современной науки. А что говорит Веды? Это называется сверхсознание. Это не их знание. Насекомые не обладают этим знанием. Они получают его интуитивно. От кого? От того, кто знает этих пчел и окружающий мир. Вот и все. Одновременно он знает. И то, и другое. Кошка болеет, идет в лужайку, находит траву, съедает, выздоравливает. Без всякого медицинского образования. Она не знает. Она пользуется каким-то знанием. Откуда? Кто-то знает кошку и траву одновременно. И сводит, как хочется съесть это. Беременная женщина знает, хочется съесть что-то. Вы не знаете. Хочется и все. Интуиция. Она есть. Итак, Моцарт пишет музыку. Как ты пишешь музыку? Я не пишу ее. Я ее слышу. Я ее записываю. Пушкин говорит то же самое. Есенин делал то же самое. Все великие люди делали то же самое. Ведь талант от Бога. Никто не знает. И сам он не знает, что это такое. Просто есть. Агата Кристи пишет свои романы, все зачитываются. А как она их пишет? Она под кровать высыпает кучу яблок. Эти яблоки гниют. Этот запах идет приятный, яблочный. И вдохновляет ее писать роман. Вот и все. Есть вдохновение. Ну, такие вещи творить. Нет вдохновения, ничего не можем. Откуда вдохновение? Это фортуна. Это счастье внутреннее. Откуда это? Сверхсознание. Биологи, мне сказали на кафедре биологии в Алмате, Академии наук, сказали, нет, подсознание, они сказали это. Не сверхсознание, это не думайте, что это Бог, подсознание. Дорогие, то есть это подсознание, это значит под моим контролем. А ведь я нахожусь под этим контролем, сверхсознание, оно выше меня. Не путайте эти вещи. Сверхсознание. Например, хороший эксперимент провел один психолог, подтверждающий эту истину. Он взял человека на сцену, вывел для опыта, представил его зрителям и усыпил хорошенько, глубоко, как и нужно для этого опыта. Глубокий сон должен быть. И сказал, сейчас я вас скоро разбужу, вы не будете стесняться, вы сядете со мной за столик, будем разговаривать. На всякий раз, когда я коснусь прически, вы снимете пиджак. А когда поправлю галстук, оденьте снова. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. Хорошо? И разбудил его. Человек проснулся, ничего не помнит, установка есть, приглашается за столик, садится, поддерживает беседу, болтает о чем-то, и психолог о чем-то говорит, поправляет прическу. Человек даже не смотрит на него. Замирает на секунду, снимает пиджак, беседа продолжается, поправляется галстук, с ним одевает пиджак, и так 4 раза. Зал доволен, хлопает. Хорошо работает, смотрите. А подопытный спрашивает, а в чем был секрет-то? Я ничего не понял. Вы должны были снимать, одевать пиджак по команде прическа, галстук. Я не знал об этом. А почему тогда вы снимали или пиджак? Первый раз я подумал, ну, по-современному быть, знаете, на сцене снял пиджак. Почему одели? Ну, неудобно на сцене без пиджака, одел снова. И всякий раз были свои причины, но не прическа и не галстук. Заметьте, он не видел этой причины, у него были свои причины. Часто с нами бывает такое, когда мы говорим с вами. Но кто меня за язык потянул? Зачем я это сказал вообще? Лучше бы я этого не говорил. Есть другой пример. Один духовный учитель жил в Индии. Ему было за 70 уже, он писал книги. Эти книги мы читаем сейчас. Хорошие книги. Я рекомендую. У него был ученик, который помогал ему в этом. То есть он заботился, чтобы там было спокойно, тихо. Что-то приготовить нужно. Он сосредоточенно пишет. Это очень большой труд. Большое напряжение умственное. А там весна. И весна, это много птиц, они кричат. Я был в Индии, там такие крики, что они могут перекричать этот микрофон сейчас. Залетело в стаю, мы ничего бы не услышали просто. Весной они очень активны. Они гнездятся, находят какие-то там выемки, а тут стройка еще была какая-то. И тут птица какая-то прилетела и стала гнездиться прямо над окном этого человека. Носит туда солому и кричать там, что-то, устанавливает свои права, в общем, хозяйничать. Этот учитель сказал ученику, пожалуйста, птицу выгони, она мне очень сильно мешает. Она сильно кричит очень. Пусть гнездится в другом месте, пока не поздно. Не дай сделать гнездо здесь. Ученик вышел, посмотрел точно. Там была такая вот выемка в стене для трансформатора какого-то. И там она гнездилась. Уже соломка там, все, он взял ее, выбросил. И стал наблюдать, что птица будет делать. Птица прилетела, подняла шум, что такое? Нарушение прав. И снова стал нести туда солому. У него уже сильный инстинкт этот. Тогда ученик взял, вытащил эту солому и забил это бумагой пространство. И подсматривал за птицей. Птица прилетела и стала эту бумагу опять выбрасывать, все расчищать и снова гнездиться. Тогда он забил так плотно. Стал наблюдать. Птица прилетела, не получается. Улетела. Прилетела с другом. И попытались снова вдвоем, не получилось. Но улетели, больше не вернулись. Все. Я отправил птицу подальше, она улетела, будет гнездиться в другом месте. Мы договорились. Ты видел? Спросил гуру. Да, видел, она больше не вернулась. Ты видел? Даже в твоем присутствии она пыталась устроиться в этом месте. Она не замечала, что там есть ты, который не даст ей это сделать. Она не видела тебя на самом деле. Вот так же ты пытаешься устроиться в жизни, не замечая, что иллюзия, майя, материальная энергия, стоит рядом и не даст тебе этого сделать. Ты не сможешь долго находиться ни в каком положении в этом мире. Оно любое, временное. Это устройство природы. Так же ты пытаешься устроиться вечно в этом мире временно, не замечая, что ты иллюзия. Вот такой урок он дал своему ученику. Итак, сверхсознание. Значит, что этот мир действует по программе Вселенная. Эту программу человек, конечно, изменить не может, вселенскую, нет. Но он может понять язык этой Вселенной, этой программы. Например, открываю книгу, 65-й год, издание. Научное издание, Советский Союз. Последние достижения науки. Ну, там вот эти новейшие были геронтологии, другие, генетика. Но начало введения очень интересное, читаю. Написано, наука современная достигла больших успехов. Это была фантастика по тем временам. Больших успехов в борьбе с враждебными силами природы. Вот она позиция. Враждебные силы природы. Если бы природа враждебно к нам относилась, нас давно бы уже никого бы здесь не было. Достаточно одного землетрясения, или ветра хорошего, или наводнения, и никакой бы жизни вообще здесь не существовало. Природа не враждебна, она учит нас. Она сурова, но она справедлива. То есть нужно понимать, как мы живем. Она способна нас поддерживать, создавать и разрушать полностью. Она очень могущественна, природа. Ну, мать-земля точно такая. Мать-земля, она очень меняется, когда меняется поведение человека. Заметили? Она сильно реагирует на это. Веда говорит, это живое существо, планета. Вот как к ней нужно относиться? С любовью. Земля много даст что? Если у человека есть любовь. Любое живое существо триггерирует на любовь. Растения, все остальное. Если мы вложим, мы вкладываем эту энергию, мы получим гораздо больше. Как растения под музыку растут лучше. Ведь они тоже любят, чтобы к ним относились по-человечески. Оказывается. А если морковку выдираете вот так вот с грядки, она шов получает. А если вы с ней разговариваете сначала, она шов не получает. Вот есть люди, которые знают. Как общаться с растениями, с овощами, с другими живыми существами. Вот это уже наука взаимоотношений, утраченная в нынешнем мире. Сейчас человеческая жизнь потеряла даже ценность. Когда-то я увидел одну картину. Рыболовы пробили прорубь в озере. Тюмень, зима. Я гуляю, вижу эту картину, как они какие-то сачки опускают вниз, там корм разбрасывают, и рыба, она собирает этот корм, они поднимают этот большой сачок, и там оказывается много рыбы. Вот такая мелкая в основном. Почти ничего. Но попадается крупная, несколько штук. Они выбирают крупную рыбу, кладут к себе в мешки. Ну, думаю, маленькую рыбу, конечно же, они обратно в воду отправят, верно же? Нет, они высыпают на снег, как мусор, и ногой отбрасывают в сторону. И она на глазах замерзает. И я по ним понял, что люди не видят там живого существа. Не видят душу. Они потеряли это видение. Для них это просто мусор. Ладно, рыба. Однажды я разговаривал с одним наемным убийцей. В те еще старые годы. Эти вот перестроечные, сложные. Он зарабатывал на жизнь неплохо в то время. Потом он... Его уже нет на свете. И я спросил его, а что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи мне. Он говорит, нет. Об этом думать не нужно. Он спокойный человек. Если об этом думать, я знаю, что это человек, что там у него семья, там есть мать, там чувства, ты не нажмешь курок. Просто мишень. То есть, чтобы совершить насилие, нужно забыть о душе. Сейчас каждую минуту на планете 100 тысяч с небольшим животных убивается, чтобы их съесть. 20 миллионов абортов в год. Это размах мировых войн вообще. Мы живем в мире с вами, смотрите. Не говоря о терактах, о каких-то еще событиях сложных, войнах уже как таковых. То есть насилие просто океаны, означает, что человеческая жизнь потеряла ценность. Мы перестали видеть душу. И свою душу, и, естественно, души других. Поэтому нужно начать с себя, оценить свою жизнь. Насколько она цена, эта человеческая жизнь. Будда привел пример, насколько редка возможность родиться человеком в этой вселенной. То есть душа рождается в разных формах жизни. Самых простейших и до самых... Это есть эволюция души. Есть иерархия в этом мире. И человек занимает хорошее уже место. Солидное место в этой иерархии. Великое место в иерархии. Буду говорить, представьте черепаху на дне океана. Тихого океана. Эта черепаха всплывает наружу. Вот таким путем она идет. Вот так. Так не всплывает. Вправо, влево, зигзагом, серпантином. Долгое время нужно всплывать. Большой нужно делать такой вот круг. А там наверху штормит. Большие волны этого океана. И там в этих волнах есть такая крышка от бочки. Плавает. А в середине ее дырочка от пробки. И черепаха вот делает вот этот подъем. Она совершенно случайно попадает, когда выдырит головой вот эту дырочку от пробки. Это возможность родиться человеком. Сознающим живым существом. Может оценить вселенную, душу, Бога, понять. И замыслы, природы, жить с ними в сотрудничестве, достичь великих целей. Потому что если мы в одиночку, в оторванном виде от этих законов, ничего не достигнем. Оторванный палец или ветка сгнивает. А соединенные с этими энергией получаем, делаем чудеса в своей жизни. Величайших успехов добивает человек в единении с этими силами. То есть вселенские знания для человека необходимы прежде всего. Духовные. Итак, это сверхяри, абсолютная истина. Отсюда исходят абсолютные законы. Для человека, чтобы научиться понимать это сверх-я. Сверх-я поддерживает каждое живое существо. Отсюда есть заповедь «не убей». Отсюда исходит. Потому что это часть абсолютной истины, любое живое существо. Заботиться о каждой форме жизни. Не убей. Не прелюбодействуй. Не кради. Самые чистые абсолютные принципы. Давайте проверим, насколько абсолютный принцип «не убей». Давайте проверим в этом зале или в этом городе. Возьмите микрофон, пойдите по всему городу. В каком городе мы сегодня? В Херсоне. Пойдите по всему Херсону. С микрофоном. Спросите у каждого человека, который встретите. Можно тебя убить сейчас? Найдите хоть одного, который скажет, да, убей меня прямо сейчас. Я очень хочу этого. Ладно, не убить. Слишком круто мы говорим, конечно. Это испугает людей. Ну, попроще. Можно одно ухо отрезать у вас? Ну, у вас же два уха, но одно можно отрезать. Никто не согласится, смотрите. Абсолютный принцип. Если вы спросите любого человека, подтвердите, что принцип это абсолютно каждому подходит. Ахимса, не убивай, не причиняй боли другим. Любовь абсолютный принцип, люби, каждый это воспримет. От любви никто не откажется, это настоящая любовь. Итак, абсолютные законы есть. Не думайте, что нет абсолютной истины. Существует она в нашем сердце. И стремление к этому существует, и вера в это существует. Однако, говорит, да, вера существует, но это все-таки утопия. Любить всех невозможно. Факт, что невозможно. Мы должны любить источник всех. Это равносильно то, что мы любим всех. источник абсолютной истины. Чанмадия сиатаха, говорит Сиддханта Сутри. И абсолютный свет то, из чего все исходит. Люби Бога, будешь любить все. Все его энергии. То есть сначала любить Бога, потом любить человека. Тогда эта любовь возвысит нас. Если мы любим только человека, мы все упадем. Почему? Я объясню. Любовь пресыщается. Чувства устают. Ум привыкает. Медовый месяц проходит. Мы привыкаем друг к другу. Это уходит чувственное восприятие. Поэтому любовь нужно возвысить. На вот эту платформу разума и сверх-я. Итак, получилась структура. В этой структуре 5 уровней получается сознания. Сверх-я, я, платформа разума, будхи, манаса и индрия, чувства. Вот они все. Человек, который достигает уровня разума, называется го-свами. Го-чувство, с вами хозяин. Может управлять чувствами. Человек, который находится на уровне ума, называется го-даса. Даса означает слуга. Слуга чувств. Не может с ним справиться. Это го-свами. Здесь освобождение. Освобождение от добра и зла. Обретение божественной природы. И божественной любви также. И здесь вечные отношения. Сверх-я и я. Никогда не прерываются. Так, мы описали структуру личности человека согласно ведам. Теперь, зная этот принцип, можете достичь многого. Если не сказать, чего хотите. Любой вещи. Если примените. О применении поговорим завтра, последний день. Также будет, мы поговорим о мужчине и женщине, как обещали, завтра о семье, что это за отношения, их природа. И небольшая будет культурная программа, поскольку мы покажем техники медитации различные. Это будет культурная часть программы. Сейчас наше время уже подходит к концу, так я понимаю. Сколько у нас осталось времени до окончания? Полчаса мы посвятим на вопросы. Сейчас можно писать записки или устно спрашивать, пожалуйста. На каком уровне я? Это вам судить.
Нет, вы оцените.
А? Не оцениваю. Я себя не оцениваю. Не должен оценивать. Запрещено.
Хорошо, ваши соратники оценивают. На каком уровне?
Не знаю. Спросите их. Я не думаю об этом. Я не должен об этом думать. Это не моя цель.
Какая ваша цель?
Любовь к Богу. Компьютерами. Я плохо знаю компьютер. Ну, наверное, сверх-я это будет подобно интернету. Есть полный объем информации. А программы это, например, ум, разум представляет различные серверы, так скажем, объем информации. Скажем, разум это целый сервер. От интернета это сервер, да, называется? Часть. А здесь вот еще есть части сервера. Более такие подробные вещи. А сверх-я это полный объем знания. Так можно представить. И вот вы работаете на этом компьютере. Если вы знаете, какую нужно набрать информацию, на что нужно настроиться, так, нажимаете кнопку, получаете, сразу скачиваете всю информацию в разум необходимую. Там уже все есть. Такой еще пример можно привести. С современным компьютером, интернетом. То есть настраивайтесь, или волна радио то же самое. Если вы знаете частоту, вы находите информацию, сразу идет, она уже есть. Также здесь, если вы знаете, как настраивать ум, свое я концентрировать на уме, а ум знаете, как настраивать на высшие энергии, вы получаете все. Медитация. Путем медитации, это все медитация, да, да.
Скажите, пожалуйста, что в жизни наибыстрее?
Я вас не вижу. Руку поднимите. Еще раз.
Что в жизни наибыстрее?
Наибыстрее? Самое быстрое?
Наибыстрее.
Самое быстрое — это сверхсознание.
Это тот же самый ум?
Нет. Ум никуда не годится по скорости в сравнении со сверхсознанием. Ум не обладает большой скоростью. Ум кажется скоростным. Он Титаник. Он медленно разворачивается. Нет, сверхсознание.
Что человечество раньше знало?
Бог быстрее мысли. Еще вопросы задавайте. Вопросы, не нужно загадки загадывать.
Скажите, пожалуйста, зачем достичь Христа?
Это вопрос по теме. Можно по теме задать вопрос? Да, пожалуйста, вопрос. Как? Имя этого учителя? Бхактивиданта с вами Прабхупада. О нем рассказывал сегодня. Прабхупада. Там, наверное, есть книги, посмотрите потом.
Вопрос, почему именно классические? Потому что вы, наверное, являетесь нашим учителем, правильно? Вот. И мы вас слушаем. Вот мы, чтобы верить вам, должны знать, кто вы. Значит, понимаете? Позично.
Почему да, и косичка. И косичка. Да, нужно понять мне, как связь с косичкой-то.
Ну, понимаете, вы пример в данный момент для подражания являетесь нам всем. Потому что вы учите нас, рассказываете. Значит, вы имеете какие-то глубокие знания. Вот. Значит, вы для нас авторитет. Вот. Вот этот авторитет, ну, я хочу равняться на вас. Так?
То есть хотите косичку носить?
Зачем она мне нужна?
Не думаю, что надо начинать с косички. Но если хотите, конечно, то я расскажу, конечно. Но я думаю, что с этого нужно начинать, с внешних каких-то атрибутов. Можно носить, можно не носить. Да, но я ношу. Ношу, потому что это благоприятно, чтобы защитить вот эту чакру. Это я же йогой занимаюсь. И чем тоньше развивается сознание, тем тоньше нужна защита. Называется шикха. Пучок волос в этом месте важно, чтобы защитить. У женщин не нужно, там у них прическа защищает. У мужчин хорошо. От плохих энергий? Все уязвимы. Физически все уязвимы. Если выстрелите меня, я умру здесь. Да.
У женщины разум, вернее ум, гораздо сильнее, чем у мужчин. Вот как женщине обуздать беспокойный ум и найти, вернее, каким путем связаться с разумом и стараться жить разумом? Найти вот этот, как?
Завтра расскажу об этой теме. Вы будете завтра? Если будете, как раз вот эта тема будет рассматриваться, мужчина и женщина. Это правда, что женщина глубже устроена во много раз, чем мужчины. И женщины беспокойнее также во много раз, чем мужчины. И поэтому мы завтра поговорим о том, как эту гармонию создать у мужчины и женщины вместе или отдельно. То есть нужно это обсудить будет. Потому что женщинам в этом мире жить труднее всего, быть женщиной. Это самая трудная позиция. Какой йогой?
Да.
Бхакти-йога.
А у меня к вам есть три вопроса. Первый вопрос. Не считаете ли вы, что отдельные люди, которые будут пытаться по вашей схеме жить, они будут излишне каталистами? То есть у них слишком много вопросов, знаний, моментов, то есть заранее предопределено.
Фаталисты. Я понял вопрос, хороший вопрос. Именно так оно и произойдет со многими, кто не сможет понять законы выше, чем законы кармы. Фатальные законы. Предопределение. На самом деле законы кармы не являются высшими законами. Выше всего закон – это свобода выбора. Вот чему нужно научиться. Да, некоторые люди будут такими.
Хорошо, следующий такой момент. А вот что вы скажете насчет других источников знания, кроме Веды?
Какие?
Ну, то есть вот вы сказали, что частично хранились индийские веды, частично где-то будут русские, а вот что вы скажете о других источниках знания?
А какие имеете в виду? Или вы спрашиваете?
Да, это вопрос.
А, вопрос, да, есть другие источники знания, это все священные писания. Верно, верно, верно. Это все источники знания. Ну, их полнота отличается, а суть та же самая.
Ну, то есть вы занимаетесь конкретно только вот именно каким-то
определенным? Нет. Я думаю, что здесь вы не поняли одну вещь. Знание одно, как и Бог один. Но полнота разная. Ну, школа одна, но классы разные. Вот в таком духе, как бы я это понимаю. Вред. Да-да, знания могут во вред быть, верно, если не связаны с хорошими качествами. Если человек имеет плохие качества, большие знания, это вред.
Вот вы как бы живем на православной вот стране, у нас такая славянская культура. А как вот вы это выбрали, свобода выбора? Вы выбрали такие знания, которые совершенно нам, ну как бы, чужие, можно сказать.
У меня не чужие знания, любовь не является чужим знанием.
У вас предки тоже были православные, наверное?
Разные предки у меня были. В семье все смешано сейчас. Скажем, мой отец мусульманин, мать русская. Они меня воспитали атеизму.
Ну,
о чем вы говорите? О каких традициях сейчас? Их нет уже. Вы думаете, что вы христиане, так? Но может вы даже Библию не читали? Может вы даже заповеди не знаете хорошо всех? Вы называетесь христианами, но скорее всего вы еще не христиане на таком уровне, чтобы говорить об этом. Вы может не знаете это даже культуры толком. Подумайте об этом. Бог-то один. Я ищу знания. Вы родились в этой стране, а потом родитесь в другой стране. Если вы рождаетесь в России, вам нет дела до Америки, говорится. Если вы в Америке рождаетесь, вам дела до России нет. Это относительные понятия. Вы родились, несколько десятков лет побудете и уйдете отсюда. В другую культуру. То есть веды учат вселенскому знанию. Не национальному знанию, вселенскому знанию. Это и есть наше. Я ж душа. Вы ж частичка Бога. Это и есть ваш. Бог-то ваш. Не чужой. Бог-то один. Вот и поддерживайте его. Так вы же утрачиваете все. Да, да, да. Именно так. Не ближе. Одно и то же. Это одно и то же. Но, я скажу одно но сейчас. Погодите, что мы хотим сказать-то? Это не совсем одно и то же в том смысле, что сейчас люди не знают, как соблюдать эти заповеди. Они каются и грешат постоянно. Никакого развития нет. Мир-то христианский, а где? Войны кругом. Наркомания кругом. Скоро всем чипы поставят. Ну, понимаете, о чем мы говорим? Ну хорошо, хорошо, есть история. Один человек вырыл колодец. И вода там какая-то целебная у него во дворе. Ну и хорошо, люди приходят, пьют воду, у него тут место паломничества. Таблички тут кругом, охраняется место и все, то есть традиции уже. Поколение за поколением ходят туда, освещаются, там храм поставили, пожалуйста. Но прошло время, вода там испортилась, все прекратилось, там поток, она затухла. А традиция-то осталась? Говорит, приходите, все равно священная вода. Мой прадед еще установил, там все лечились, и те выздоровели. Приходите, люди приходят, но уже начинают болеть. Слушай, мы не можем пить эту воду. Вы должны традицию поддерживать. Вы должны терпеть, потому что все раньше пили, все исцелялись. Там как эта лягушка уже сдохла в этой воде, птица утонула, там все вообще, пена как это пошла. Сказали, нет, мы там пить не будем. Нет, пей сам. Полиции сказали, там уже проблема, нужно закрывать место. Полиция приходит с ружьями, он тоже с ружьем стоит. Традицию нужно защищать, понимаете? Мою традицию. Предки были у меня. Хорошо. Табличку поставили. Вода заражена, заражена. Если хочешь, пей сам. Подождите, дайте мне ответить на вопрос. Итак, традиция приходит в упадок. Мы говорим сейчас о пользе, о разуме. А вы привязаны к национальности или к религии, вы привяжитесь к Богу. Это большая разница. Если вы не можете следовать своей религии, значит, вы чего-то не понимаете, верно? Нужно что-то еще получить, какое-то знание. Разум называется. Мы об этом и говорим. А потом выбирайте любую религию, какую хотите. Христианскую или мусульманскую, это уже ваш выбор. Я же только что объяснил. Вы не получите из Библии, потому что не умеете управлять чувствами. Ниоткуда не получите. Ни из Вет, ни из Библии, ни из Корана не получите. Люди читают, не получают ничего. Разума нет.
Хорошо, подождите. А Иисус тогда пришел и дал нам что?
Я только что объяснил.
Можно вопрос?
Только что объяснил этот момент. Сначала нужно привести разум. Разум, а потом Библия. Библия для разумных людей. Сначала разум, потом Священное Писание. Вы хотите сразу Священное Писание, но вы не поймете этого ничего. Сначала нужно очистить чувство и ум и разум. Нужно очищение. Я расскажу завтра об этом. Вот этот вопрос мы обсудим завтра. Очищается человек, когда получает осознание. А когда не получает осознание, прочитал, положил на полку и забыл. Все. Вы каждый день читаете Библию?
Да.
Вот это хорошо. Это плюсом большой. Да. Но тогда остановите грех. Это другой момент. Остановите все дурные привычки, очистите, дайте пример. И вы поведете людей. И вы очистите всю культуру. Вот о чем речь идет.
Можно вопрос?
Да.
Вопрос сложный?
Где? Я должен видеть вас.
Вот, сзади.
Да.
Что такое любовь? Ну и последующий вопрос, как любить Бога?
Хороший вопрос. Высокая тема. Любовь – это природа души. Она по-другому не объясняется. Это называется ачинья, она непостижима. Постигается только одним способом. Как факт присутствия. Этот факт присутствия и дает нам понимание любви. Если нет факта присутствия, невозможно понять, что такое любовь. Можно говорить как отражение, скажем, кто-то любит. Да, здорово, я тоже хочу. Или испытывать саму что-то, какую-то любовь к кому-то. Но какая божественная любовь, без факта присутствия, нельзя это понять. Как самадхи говорится, его нельзя объяснить, если человек не испытал его. И объяснять, если человек испытал, не нужно. То есть о нем вообще говорить невозможно. Только нужно иметь факт присутствия. Это единственное его доказательство. Как огонь можно назвать от другого огня, другого нет источника. Также любовь нужно получить только от любви, другого источника нет. Она дремлет в сердце каждого живого существа. Это самая непостижимая вещь на свете. И в то время самая понятная и близкая каждому живому существу. Ощутив которую, вы сразу поймете, это то, что я искал всю жизнь. Называется любовь. Любовь означает, ну, если так, бескорыстная деятельность выражается в этом. Чистая любовь. Она бескорыстная деятельность. То есть вы хотите что-то делать другим бескорыстно. Значит, там есть какая-то любовь. Признак этого. Это самое чистое сознание, состояние сознания человека. И любовь к Богу, она всеобъемлющая. Есть вообще 7 уровней любви для женщин. От простых до божественных. Я думаю, что завтра об этом нужно рассказать. Уровни любви существуют. Есть вожделение, это просто похоть, желание удовлетворить свои чувства. Такое понятие любви есть. Есть более высокие сферы. Есть, конечно же, божественная любовь, духовная любовь, чистейшая любовь. Об этом речь идет, о всех писаниях. Возлюби Бога. Это первая заповедь. Как? Значит, есть законы какие-то бытия. Следуя законам, постепенно можешь себе восстановить это отношение к миру, к Богу. То есть, любовь к Богу начинается с соблюдения его законов божественных. Поэтому есть заповеди, ограничения. Но для разных людей это может быть по-разному выражено в разных культурах и традициях. Заповедь «не убий» кому дается? Людям, склонным к убийству. Не прелюбодейству, склонным к этой деятельности. А если такой склонности нет, не нужна такая заповедь. Нужна другая заповедь. Заповедь только одна существует. Закон только один. Это любовь. Нет любви, тогда будет очень много законов. Тогда нужно все разъяснять. Как раньше в магазинах в мою молодость была табличка кругом. Будьте взаимовежливы, покупатели, продавцы. Потому что все ссорились там. А потом перестали ссориться, табличку убрали. Она больше не нужна. Также есть только один закон. Любовь к Богу. Если он ясен, или мы не обрели это еще, тогда нужны многие другие вспомогательные вещи. Культура, искусство, политика, кодексы какие-то моральные, чтобы организовать эту человеческую энергию в направлении любви. Это же организация. Поэтому в священных писаниях даются разные заповеди, разные наставления. В Коране можно встретить такую заповедь, что ты не должен заниматься сексом со своей матерью. Почему? Люди делали это. В других культурах этого просто не делали. Такой заповедь вы не найдете. То есть любовь к Богу, она выражена в этих вот правилах предписания согласно месту, времени, обстоятельствам. Также ребенка воспитывайте с любовью вот так, а уже юношу по-другому воспитывайте с любовью. И взрослого человека по-другому уже общаетесь. То есть вы учитываете место, время, обстоятельства. Любовь разумна.
Можно вопрос спросить?
Да. Кто?
Знаете, вот кто? В эзотерических доктринах как бы очень бывает...
Ну, а руку поднимите, пожалуйста, чтобы я вас видел.
А, пожалуйста, да. Вот здесь, да. Бывает очень много разных точек зрения. Я вот недавно читал Каббалу, ну, был среди людей, которые изучают эту науку. Вам она знакома, да? Каббала.
Не читал.
Ну, это наука целая, очень серьезная, без каких-то догм, каких-то вот веру и все, да? Там говорится, что кроме человека вообще разумных существ больше во Вселенной нет. Вот только мы, человечество на Земле. Все. И много примеров приводится. Ну, допустим, в Ведах вы знаете, что много планет, много духовных миров, высших, низших, да, вот такое разнообразие. Да? Потом бывает, что надо постоянная молитва, обращение к Богу, в христианстве, то есть спасение нашей молитвы, все. Потом пишут где-то, что не надо молиться Богу постоянно, не надо ему надоедать, докучать ему. То есть вот в таком плане, понимаете? Вот бывает такое, как бы, если можно сказать, разнобой. Как вы можете это вообще прокомментировать? И таких примеров очень немало в разных эзотерических школах. Такие, знаете, вот очень важные как бы вопросы. Спасибо.
Все противоречия, которые создаются, создаются человеком. Есть, конечно, великие люди также, но они просто люди. Поэтому они могут противоречить друг другу, потому что они просто люди, они имеют несовершенство. Чувства несовершенные, ум несовершенен. Поэтому то, что кажется правдой одному, другому кажется не очень такой уж правдой. У каждого есть свои точки зрения. Но я хочу обратить внимание в своей жизни на абсолютные законы. Не на человеческие истины, а на абсолютные истины. То есть меня это мало интересует, вот эти все противоречия человеческие. Так же, как в политике есть капитализм, коммунизм, шовинизм, фашизм, национализм. Меня это абсолютно не интересует. Я хочу постичь общечеловеческие законы, вселенские законы. Я не разбираюсь в этих кармических диагностиках кармы. Не рекомендуется это диагностировать карму, потому что запутывается человек. Все понятно и так. Я есть душа, я не тело. Ни христианин, ни мусульманин, ни русский, ни американец, ни индуист. Кто? Духовен. Бог тоже, он разве мусульманин? Или христианин? Он духовен. Я его частичка. А религию выбирайте любую, какую хотите. Это же вопрос вашего сердца, как бы. Привязанности. К Иисусу, если привязаны, станете христианином. Понятное дело. И что же там плохого? Если вы следуете Иисусу, то вы настоящий христианин. А если не следуете, что Бог называется христианином? Отсюда и противоречие. Люди не следуют великим святым. Отсюда противоречия. Отсюда разные точки зрения на этот мир. Если мы следовали заповедям, мы понимали все друг друга очень хорошо. То есть наш образ жизни отличается, поэтому и взгляды отличаются.
Так вы, получается, вообще со Христа полностью отрицаете?
Объясните, пожалуйста, этой женщине, что отрицание означает убийство. Я никого не убиваю. Иисус Христос, его явление описывается в Бхагавад-гите Пуране, в Ведах. За 3000 лет до его прихода еще, до его появления. Это открытие было сделано в 1986 году. В санскрите описывалось, что он придет как сын девственницы. Будет пищей ему молоко и мед. Возьмет карму, грехи мира на себя. Имя ему будет Криштоша. описывается приход Иисуса Христа. Это же событие планетного масштаба. То есть вы сомневаетесь в Боге? Нет. То есть почему так? Каждые 500 лет в истории мира приходит какой-то пророк. Регулярно. Каждые 500 лет. Между ними есть связь. То есть это называется преемственность. Они прокладывают дорогу в следующую. И когда Иисус говорит через меня, как через дверь, посмотрите внимательно оригинальный язык. И вы увидите, что там написано. Есть книга, посвященная этому. В настоящем времени это написано. То есть перевод должен быть правильный так. Через меня, как через дверь, сейчас войдете в Царство Божие. В данный момент времени. То есть изучайте внимательно Писание. Приходит, каждый 500 лет приходит.
У меня вопрос.
Да. Пожалуйста. Да, слышу.
Я счастливый человек. Куда я попадаю в ваши стихи? Куда вот, или в путовочку, или куда?
Смотря какая ваша цель жизни. Туда и попадете.
Великая.
Вот туда и попадете.
Так вы там две точки. Я в верхней или вниз?
А где ваша цель? Скажите конкретно. Где цель-то? В каком месте цель ваша? Вот туда и попадете. Не только Иисус Христос. Будда был, Шанкарачарья был, Рамануджачарья был, Мадхавачарья был, Сичитани Махапрабху. Также Мухаммед был из последних таких вот известных. Дальше сначала был Будда, не Иисус Христос. Шанкарачарья. Потом Рамануджачарья. Мадхавачарья. Иисус тоже был в Индии.
Нет, я имею в виду, получается...
Мухаммед не из Индии, например.
Нет, но вы его не назвали.
Нет, нужно назвать Мухаммеда тоже.
А, тоже, да?
Конечно.
Так получается, сколько было после Иисуса Христа?
Посчитайте.
Ну, вы назвали четверых. Мухаммед пятый.
Ну, пусть это товарищ
остался. Вы говорили, как это тут лет.
Ну, хорошо. Нет, отдельно это, исторически можно посмотреть. Книги это все. Это просто информация. Сейчас дело не в этом. Сами посчитаете. Я опираюсь на специалистов в данном случае. Еще вопрос? Да.
Миру известны, кроме хатха-йоги, есть имеется джнана-йога, карма-йога, раджа-йога, агни-йога. Так что вы на самом первом уровне, на уровне физического тела работаете?
Мы говорим о бхакти-йоге. Бхакти-йоге. Бхакти. Бхакти. Хатха-йога это первые ступени. Бхакти-йога, бхакти. Да, пожалуйста.
Сколько нужно времени медитации, ну, практики, чтобы достичь состояния самадхи?
Самадхи. Это не вопрос времени, вопрос внутренней решимости и стремления человека. Кто-то может быстро достичь, кто-то медленнее. Зависит от внутренней силы человека, решимости. В обычном смысле слова, в обычном, в среднем смысле слова, лет 15-20 практики нужно человеку иметь хорошего. То есть последние годы жизни хотя бы нужно использовать. Есть люди, кто достигает за 3 года, другие 8-10 лет. Но в общем смысле лет 15 нужно образование получить. Но кто-то может быстрее. Очищение разума. А очищение разума, медитация — это трудное дело для человека. То есть ему долго нужно учиться. А самое важное для очищения разума, то есть его функция, очищающая его, это получать информацию сверху и передавать вниз. То есть он получает сверху, скажем, мы читаем Священное Писание, один из источников знания, получаем информацию, не убий. Он дает эту информацию вниз, мне, уму и чувствам. Не делай так. Вот поступая таким образом, разум обретает силу, развивается, получает силу. Слыша и применяя, передавая, слыша и применяя. Даже когда вы слушаете, пересказываете, разум очищается. Это его функция. То есть проток идет, очищающий его. Мы слышим возвышенные вещи какие-то и передаем их. И разум становится сильнее.
А как быть с невозвышенными вещами?
Невозвышенные вещи? Да, можно такой фильтр поставить. Разум также фильтр.
То есть контролировать?
Контролировать можно, да. Можно что-то игнорировать, что если какие-то вещи плохие совсем, можно игнорировать их. Нейтрально к этому относиться. Можно научиться этому. Любовь вы испытываете к душе человека, поскольку душа всегда чиста. Но покрытие может быть грязным. Уважение вы испытываете к каждому живому существу. Но внешние реакции могут быть неприятные, верно? Вы должны реагировать в соответствии с этим. Но уважение оставать. Даже к врагу можно испытывать уважение. Это уже карма. Это уже карма. Если вы занимаетесь духовной практикой, карма изменится. Карма очистится. Это карма. Что мы вынуждены находиться в неприятной, скажем, среде. Это карма человека. Нужно терпеть, если нельзя ничего изменить. Как не привязываться к материальному? Для этого нужно привязаться к духовному. Поэтому так будет легче.
Можно?
Да.
Православные уважают, ну и главное, что из своих книг молятся они по псалтерю, по псалмам Давида. У цих псалмах багато прокльонів дуже.
Кто-то должен перевести мне украинский.
Як буде, чи їх пропускати, ці сторінки рідкі? Я можу по-російськи. В псалмах Давида много проклятий. Господи, сокруши зубы их там в щелепах их, как это, в челюстях их, вот такое. Как быть, опускать эти стихи с псалтыря? Или, ну там он просит Бога, чтобы он покарал врагов, ну чего человека, который молится. Как быть?
Кажется, я понял, что вы спрашиваете, да. То есть как бы Священное Писание, где вот такие молитвы, да, существуют. Когда мы просим уничтожить врагов, какое-то насилие совершить нужно, да?
Да.
Просим Бога в этом.
Не сами робимо, а Бога просимо, щоб він їх. Ага. Розбив їх зуби прямо в їх.
Это объясняется.
Прокльонів десь 20 іде. Цілий перелік. Що робити?
Это нужно изучить все Троєцарствие. В Библии описывается трое царствия. Первый был Саул, второй был Давид и третий был Соломон. Кто из них был лучший?
Соломон.
Согласно Библии, кто был лучший?
Соломон.
Да нет, Саул был лучше, он был хороший парень.
Соломон. Соломон был самый мирный, он не воевал, не враждовал ни с кем. Бог сказал пророку, что он будет самый лучший, потому что у него не будет врагов. Вот. У Давида были враги, он был святым царем, но у него были враги. Поэтому вот есть иерархия та же та, духовная. Видите, есть разница между ними. Соломон был мирным царем, самым разумным всех.
Вопрос такой. Соломон святой царь?
Согласно Библии, да.
Да. А как понять такой вопрос, там наложниц, много жен? Вот такой вопрос.
Такова культура была? Согласно культуре, той культуре он действовал, не нарушал законы.
Хорошо. А еще вопрос. Вот сейчас плиты святых приравнивают много людей, да? Вы знаете это, да?
И вопрос.
Плиты святых приравнивают много умерших людей, ну, со временем. Ну, например, мать Терезу услышали, да? Это хорошо, да?
Вопрос в чем? Хорошо ли это?
Вопрос. ваше отношение к этому?
Это хорошо в том смысле, что это хороший пример для человечества.
Хороший пример. Хорошо, Николай II, клику святых.
А я понял, о чем вы спрашиваете. Нужно формулировать вопрос. То есть вопрос заключается в том, что все ли они святые, кто перешли к лику святых?
Насколько это хорошо?
Насколько это хорошо? Есть иерархия святых. Например, есть две смерти, типа смертей славные, прославляющие человека и освящающие его жизнь. Это когда гибель на поле битвы ради защиты Родины, жизни дает человека, прославляет его, к лику святых можно причислить человека, либо уходит в йогическом трансе, в духовный мир. Вот эти люди святые. Значит, те люди, которые посвятили свою жизнь на благо других, причисляются к святым. Мать Тереза, она что-то делала ради этого, значит, ее причислили по этой причине. И также есть, ну, как бы уровни святых. Кто-то сделал, может быть, что-то меньше, но в этом же направлении. Уже тоже можно ставить пример такого человека. Я не знаю этой истории. Я объясняю принцип, решайте там сами, вы же знаете историю.
А вот как на это отреагирует сверхя? Это же люди делают.
Нет, сверхя это устанавливает как раз. И именно люди начинают под влиянием сверх души действовать как святые. Независимо это невозможно делать. Без поддержки Бога это делать невозможно. Это очень трудно. Да. Они более или менее себе не принадлежат, святые люди. Они должны делать так, как свыше. Я не знаю про Николая II, я говорю про святых людей. Я не знаю этой истории. Вы должны сами это ориентироваться. Вы знаете принцип, я вам сказал принцип, применяйте его. Детали меня мало интересуют. Вы станьте святыми. Достичь совершенства нужно в этой жизни. Достичь совершенства надо. Понимаете? А что такое совершенство?
Вот по-христиански, например, там душу спасать.
Это то же самое. Достигните совершенства, в этом ваш смысл. Совершенство достигните.
А что по вашему совершенству?
Вот хороший вопрос. Освободитесь от пороков, и вы станете совершенными. Все. Так, тут есть вопрос в записке один. Свекровь и невестка. Свекровь ревнует сыновей к невесткам. Не принимает мысли. Подождите.
Не допускает.
Не допускает, да. Плохой почерк. Ревнует сыновей к невесткам. Мать. А ну, может быть, она еще не достигла квалификации матери, поэтому так действует. Мать не должна действовать как жена. Это плохо очень со стороны матери. Она ревнует к невесткам сыновей. Значит, она в роли жены себя ведет. Недопустимо это. Так бывает, к сожалению, но это плохо. Это мешает развитию семейных отношений. Мать должна быть более... как бы жертвенно, бескорыстно. Должна наравне с невестками решать эти вопросы. Они не ровесники, разные позиции совсем, разные долг и обязанности. Мать завидует. Это плохо для матери очень. Ревность, зависть — это синонимы. Итак, хорошо, наше время стекло на сегодня. Пожалуйста, встретимся завтра.